сделать небольшое объявление. Каждый раз собираюсь и все забываю. У меня есть такая дурная привычка. Я люблю собирать трофеи военные. А дело вот в чем, что по большому счету покупать оккультные книги или какие-то нехристианские, антихристианские, означает все-таки давать какую-то лепту, давать какую-то жертву на развитие все той же пропаганды оккультной. Поэтому я стараюсь сам книги эти не покупать. Вот. Но если вдруг кто-то почувствовал, что эти книжки вам больше не интересны, не нужны, то вместо того, чтобы их просто сжигать или тем более жертвовать какой-нибудь детский садик, вот, можете просто принести их мне сюда. Вот, в частности, у меня нет книжек Лазарева. Вот, а вопросы все равно будут по этой диагностике кармы. Вот, так что если вот у кого есть ненужный экземпляр, то я с радостью приму эту заразу к себе домой жить. Ну, а сегодня у нас одна из самых интересных тем о соотношении христианства и буддизма. Начнем мы, наверное, разговор с того, что попробуем отметить какие-то общие черты, которые можно найти у Иисуса и у Гаутамы. Ну, некоторые черты просто лежат, конечно, на поверхности. Есть просто знать их жизнь или предание об их жизни. Ну и то, что лежит на поверхности, на самом деле не очень интересно. Ну, скажем, и у того, и у другого были ученики-предатели. Вот у Иисуса это был Иуда, а у Будды это был Девадата, который, когда Гаутама состарился, подошел к нему с вполне резонным предложением: «Учитель, ты стар, не хочешь ли ты оставить общину мне? Давай я вместо тебя ее возглавлю». Вот. Ну, Гаутама это предложение с гневом отверг, и Девадату отлучили от Сангхи. С другой стороны, и у того, и у другого были напротив такие пылкие ученики, которые своей пылкостью нередко даже вот мешали осуществлению их деятельности. Вот, ну, скажем, у Христа это был апостол Петр, а у Будды это был Ананда. Вот их роль, вот эпизоды, есть вот один эпизод, связанный с тем, с другим, который просто поразительно похож. Когда Христос объявляет ученикам, что он идет в Иерусалим, чтобы пострадать, то Петр от лица апостолов удерживает его, пытается не допустить смерти Христа. Но на это Христос отвечает ему весьма резко: «Отойди от меня, сатана». Ну вот предание, наверное, вполне позднее, то есть довольно далеко отстоящее все-таки, наверное, от времен жизни Гаутамы, но тем не менее, вот есть в буддизме предание о том, что когда Гаутама почувствовал приближение смерти, то его ученик Ананда всячески его уговаривал все-таки не уходить из этого мира, а дожить, по крайней мере, до конца этой космической эпохи. На что Гаутама ответил, что он не может этого сделать, потому что он обещал Маре, то есть вот демону лжи, которого он когда-то победил в ту самую ночь просветления. И вот из этого текста следует, что у них был такой договор. Какое-то эхо странное. А без него можно обойтись? Что когда Мара отступил от Гаутамы в ночь просветления, то они договорились так, что Мара не будет беспокоить Гаутаму до тех пор, пока он не создаст Сангху, пока вот его община, его церковь не встанет прочно на ноги. Ну и вот Гаутама поэтому отвечает Ананде, что поскольку уже Сангха существует, и она уже прочно стоит на ногах, то поэтому он не может нарушить то слово, которое он дал Маре, и он должен уйти, соответственно, в паранирвану. Должен уйти из этого мира. Но это такие поверхностные сопоставления, которые могут быть просто такими сюжетными, случайными совпадениями. А вот есть некоторые такие совпадения, не совпадения, а вот какие-то черты такие, совсем не случайные для жизни и проповеди того и другого, которые тоже во многом делает их действительно похожими. Ну, во-первых, оба они, и Иисус, и Гаутама, являются странствующими проповедниками. Они не имеют своего дома или покинули свой дом, и вот являются такими гражданами Вселенной, которые ходят собирает своих учеников и не знает, как бы, где они остановятся на следующую ночь. Во-вторых, ни тот, ни другой не использует в своих проповедях священный язык. Скажем, Гаутама не говорит на санскрите, а Иисус не говорит на иврите. Они оба используют в своих проповедях народный язык, простой разговорный язык. Кроме того, характерно, что да, вот стиль их проповеди, что и Иисус, и Гаутама не апеллируют к литургическому опыту своих слушателей. То есть они не обращаются к ритуальному опыту за подтверждениями своих учений. Ни к культовому опыту брахманизма Будда не апеллирует, ни Иисус не апеллирует слушателей к литургическому наследию ветхозаветного храма. Для них, кроме того, вот здесь же стоит отметить, та общая у них черта, что ни один, ни другой никогда не допрашивают своих слушателей об их верованиях, об их убеждениях. То есть они не устраивают экзамены на ортодоксальность своим слушателям. Это не от безразличия к тому, как человек верит. Нет, а просто потому, что это не имеет большого значения ни для того, ни для другого. Неважно, откуда ты, но важно то, что ты сейчас оказался в такой ситуации, что ты встретился со мной, и вот отсюда начинается твоя новая жизнь. Откуда ты пришел, это не важно. Но вот ты стоишь передо мной, ты стоишь перед Христом, или ты стоишь перед Гаутамой, и вот отсюда должна начаться твоя новая жизнь. Твой прошлый опыт – это багаж, который вот просто привел тебя к этой точке, а дальше это уже не важно. При этом оба они возвещают отнюдь не некоторое правое учение, не некоторую ортодоксию. Они проповедуют ортопраксию, умение правильно действовать, правильно жить, правильно поступать. При этом ведь на самом деле в сознании и того, и другого, в представлении и того, и другого, главный поступок – это мысль. Такая вот эта этика помыслов и у того, и у другого. Человеческая мысль, человеческое сердце – это то, что гораздо важнее даже внешних поступков. Значит, нужно научиться, прежде всего, правильно действовать, в том числе правильно действовать внутри самого себя. Ну, помните, у Христа, вот, если кто из вас посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем, кто из вас там гневается на брата своего напрасно, тот уже убийца и так далее. Ну, а в буддизме эта интериоризация всей тематики в сердце человека, она уж совершенно всем известна и понятна. Значит, оба они предлагают некоторый путь практики, который может вывести из страдания. Да, но и здесь тоже мы видим такую общую для них черту, и тот, и другой воспринимают мир как нечто недолжное. Мир возле лежит, говорит Евангелие, ну а то, что мир есть некоторая майя, из которой надо выйти в буддизм, это понятно. Потом мы сами увидим, что за этим стоит серьезная разница, но тем не менее, вот и тот, и другой, во всяком случае, едины в том, что воспринимают современное состояние мира как нечто недолжное. И причину этого недолжного состояния мира оба видят в человеке. Что еще можно указать среди таких черт, которые их роднят? Ну, скажем, то, что оба они видят путь избавления не через философские спекуляции, не через чтение книг, а через некоторый внутренний переворот. Да, вот помните, Христа, юноша спрашивает, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Да, так вот, значит, есть некоторый поступок, который может что-то изменить. Соответственно, наверное, с этим тесно связана и та черта, что ни тот, ни другой, ни Иисус, ни Гаутама никогда не ссылаются на свой школьный опыт. Они не говорят, вот как мы были научены, так вот и я учу вам. В общем-то, на свое какое-то образование, на свои знания, полученные от людей, они никогда не ссылаются. Позднее мы с вами увидим, что, скажем, Будда очень резко противопоставляет свою собственную проповедь концепциям, распространенным в современной ему Индии. Кроме того, видно, что для них, для обоих, мирская власть предстает как некоторое искушение, которое надо преодолеть. Ни тот, ни другой не связывает себя мирской властью. Кроме того, характерно, что ни тот, ни другой не занимают никакого места в официальных религиозных структурах своего времени. Наконец, если мы будем рассматривать, собственно, сам путь, который они предлагают, то при всем различии этих путей, предлагаемых ими, у них есть нечто общее, а именно, это всегда срединный путь. Это путь, который позволяет избегать крайностей. Будда предупреждает специально об опасности гедонизма и об опасностях такого аскетического мазохизма. Ну, то же самое можно увидеть и у Христа. Ведь вспомните, когда юноша тот же вот самый задает вопрос, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Правде говоря, у Христа была возможность ответить, пойди в монастырь. Ведь дело в том, что монастыри-то в это время уже существовали. Кумран, есейская община есеев в Кумране, вполне монашеская по своему духу и уставу, она уже была. Но вот Иисус не говорит ему, оставь родителей, оставь дом, иди в Кумран. Вот. Он его требует, прежде всего, от заповеди, соблюл или нет. Однако же, вот из того, что я назвал, видно, что то, что роднит Иисуса и Гаутаму, носит чисто отрицательный характер. То есть они едины в том, что они отрицают. Они едины в том, от чего они отталкиваются. Чему они противопоставляют тот путь, который они обрели, который они открывают. Вот. А если мы присмотримся уже к позитивному содержанию их путей, то здесь будет заметна уже достаточно значимая разница. Давайте тоже вот так вот попробуем сначала наметить некоторые такие очевидные различия, которые есть между образом жизни и проповедью Гаутамы и Иисуса. Ну, первое совершенно очевидно. Христос из бедной семьи. Из бедной семьи плотников, в то время как Гаутам – это принц, происходящий из царской семьи. Это вроде бы малость. Какая разница, откуда человек, как будто бы. Но она очень многое значит, по крайней мере, в судьбе Гаутамы. Гаутама приходит к проповеди аскетизма от пресыщенности. Он пресыщен земными наслаждениями. Вот это вот ощущение пресыщенности у сына плотника из Назарета совершенно нет. То есть, если Иисус проповедует некоторое сдержанное отношение к миру, то это не потому, что мир ему надоел, а потому, что он нашел сокровище просто более великое. Вот. В то же время для Гаутамы все-таки всегда характерно преобладание отрицающей части его проповеди, его учения над положительным. Характерно, например, что вот во весьма, весьма многочисленных сборниках поучений и проповеди Будды, весьма многочисленных и разных по своим жанрам, по своему составу, по происхождению, по времени происхождения, но вот все-таки нет ни одного, где бы заповедь «делай добро» стояла бы на первом месте. На первом месте чаще окажется заповедь «не делай зла». Вот. А «делай добро» – это уже где-то вот в тени, это какая-то такая эхо от первой заповеди. А все-таки отрицание, отталкивание, оно важнее. Значит, очень важно, что у Христа нет разочарования в мире. И если Христос возвещает блаженство нищим, нищим и нищим духом, то это не потому, что он считает, что бедность является некоторым идеалом, к которому надо стремиться и убегать от богатства, а просто из понимания того обстоятельства, что бедные люди просто более открыты к новой реальности, нежели люди другого положения. Значит, Гаутама – это беглец. Христос – это пришелец. Это фундаментальная разница между ними. Гаутама – это беглец, Христос – это пришелец. Он посланник. Вот Гаутама никогда не говорит, что он послан кем-то. Он говорит от себя. И в этом, надо сказать, фундаментальная разница христианства, и вообще, если хотите, не просто христианства, а религии, вот такого Ближнего и Среднего Востока, их отличие от религии Дальнего Востока и Южной Азии. Дело в том, что все-таки буддизм, как и индуизм, например, или даосизм, относится к числу мистических религий. В то время как христианство, точно так же к религии Ветхого Завета, или ислам, или зороастризм, или манихейство, это религии профетические, пророческие. Значит, здесь вот есть некоторая фигура пророка, посланника, который возвещает людям некоторую вот небывалую истину, занесенную из другого мира. В то же время для вот индийских и, соответственно, происходящих от него религий, из Индии религии, можно сказать, что это мистические религии, когда человек сам в себе открывает некоторую истину. В этой связи один католический исследователь довольно едко заметил, что в эзотерических доктринах истина добывается в результате эксгумации. Человек эксгумирует из своего сердца некоторую похороненную в нем раньше истину. Вот ты раньше не знал, что ты брахман. Вот ты займешься медитацией, ты сам это сейчас поймешь. Вот. То есть здесь как бы фигура пророка, она просто не нужна. Ну, необходим, может быть, какой-то указатель, гуру, который бы просто объяснил тебе то, что все, что тебе нужно, уже в тебе самом есть. Так вот, Христос ощущает себя совершителем некоторой положительной миссии в этом мире. Он апостол, пришелец, Будда беглец. Отсюда следует уже очень много следующих разниц, различий. Ну, во-первых, Христос не мыслит себя монахом. Он не отшельник среди других отшельников, а он глава общины. Я лоза, вы ветви. Прибудьте во мне, и я в вас. То есть проповедь Христа – это все-таки проповедь общения. Соединение, единство. Проповедь Будды – это проповедь разъединения. То есть на всех совершенно уровнях. Начиная от разъединения социальных связей и кончая, ведь заметьте, что когда Будда начинает искать какой-то путь спасения, то он действительно вот порывает прежде всего со своей семьей. Он оставляет своего маленького сына, только что родившегося, оставляет своих двух жен, оставляет отца вот, и убегает из дворца. Вот, то есть все-таки буддизм – это религия диссоциации. Точно так же, как путь в нирвану, это совершается обретение нирваны, совершается через диссоциацию с кандх, или вот поток дхарм. Вот через диссоциацию той целостности, то есть ты должен понять, что эта целостность иллюзорна, и ты должен расщепить свое сознание, расщепить реальность, чтобы понять ее предельную пустоту. И тогда ты выйдешь в нирвану. Значит, там, где Будда разъединяет, там Христос, напротив, старается соединить, связать. Значит, вот Христос – глава общины. Причем с самого начала, и это для него совершенно естественно, он для этого и пришел в мир. А вот дальше получается интереснейший парадокс. Гаутама, который сам совершенно не хотел создавать никакой общины, никаких монастырей, он, тем не менее, в конце жизни оказывается главой просто огромного аппарата, разросшийся, чрезвычайно разросшийся во много тысяч людей. Сангхи. Сангха – это монашеская община в буддизме. И получается здесь вот что интересно. Ведь Будда не хотел создавать монастырей. Монастыри в буддизме возникли совершенно случайно. Просто дело в том, что во время Будды уже была популярна такая религия, как джайнизм. Джайны, как известно, считали, что все в мире наделено душой. Собственно, такой был атавизм примитивной религиозности, панпсихизма такого, который считает, что всюду в мире разлита душа, у всего есть своя душа. Ну и отсюда, как вы знаете, джайнисты чрезвычайно осторожно обходились с животными, причем самыми мелкими. Кстати, интересно, что в джайнизме самоубийство не считалось грехом. Вот. А вот червяка раздавить – это страшный грех. Но это понятно почему. Потому что вот это европейцы так умильно думать о том, что как хорошо такая забота обо всем живом, любовь там, понимаете, к червячкам, к птичкам, кошечкам. Это все замечательно, крокодильчикам. Вот. Но дело в том, что такого рода панвитализм, панпсихизм, он приводит к тому, что человека-то не остается. То есть человек уравнивается в правах со всем остальным дышащим миром. Вот. И ну, в результате, как бы, даже грех убийства человека становится ничуть не больше, чем грех вот, раздавить червяка, который выпустил на дорогу. Вот. И, кстати говоря, потом, впоследствии, это уже даже в буддизме приобрело такой весьма замечательный отголосок, когда царь Ашока во втором веке до нашей эры, он был первым государем, который, собственно, вот, ввел в Южной Азии буддийскую государственную религию, и, собственно, от времен царя Ашоки до нас дошли первые тексты, свидетельствующего о буддизме, уже далеко не раннем в это время, надо сказать. Но вот сам Ашока устанавливал гуманистическое учение буддизма, гуманное, так скажем, да, учение буддизма в своем царстве вполне бесчеловечными методами. Он, например, издал указ, согласно которому, вот, ну, знаете, там, для буддизма, как для ряда других индийских религий, характерна проповедь вегетарианства. Значит, поэтому Ашока издает указ, согласно которому мясо есть нельзя. Но вот самое интересное, какая за это следует кара. Значит, съесть мясо животных нельзя под угрозой смертной казни. Вот. То есть здесь вот возникает вопрос, кто все-таки кого ест. Да. Ну вот у джайнистов вот нечто подобное, такие казусы тоже случались. Причем для них это все так всерьез. Вот в прошлом веке, конечно, вот эти всякие европейские исследователи, они издевались как мавлины джайнистами. Вот, представьте себе положение джайниста, которого вот приглашает какой-нибудь умник-европеец, доктор там приехал в Индию лечить, понимаете, приглашает к себе в лабораторию. Вот, а джайнисты, они понимают, что там, понимаете, в Индии какие реки, там какой-то гадости не водится у них. Поэтому, чтобы случайно какого-нибудь паучка не проглотить, или малька какого-нибудь, то они, естественно, процеживают воду через марлечку. И вот приглашает такой вот медик-европеец, джайнист, к себе в лабораторию, и говорит ему, ну что, водичку пить будешь? Он говорит, ну да, конечно, вот сейчас процедим, так чтобы там, а зачем процедим? Чтобы там жизни не было. Ну хорошо, процеди. Тот процеживает воду. Тот говорит, ну все, процедил, вода чистая, да, чистая, все, теперь можно пить. Ну давай этот стаканчик сюда. Дается, затем под микроскоп ставит. Ну, дорогой, смотри, как есть тут жизнь или нет тут жизни. И когда этот бедняга видит там всякие инфузории туфелек, которые там и кушают друг друга, размножаются, и чего там только не делают, то, конечно, у него исчезает всякая возможность пить эту воду. И бывали случаи, когда люди предпочитали погибнуть от жажды, но лишь бы вот не нарушить вот такие изначальные свои верования. Ну и вы знаете, что джайнист должен идти по дороге, у него есть специальная метелка, которую он аккуратно сметает насекомых вот перед собою, вот, чтобы случайно на них не наступить. Но дело в том, что, опять же, это же Индия, это, понимаете, это еще по русским дорогам еще можно вот так вот ходить и там случайно выбежавшую божью коровку там смахнуть. А в Индии там же все кишит жизнью. Вот. И особенно, когда идет период дождей. Вот здесь уж просто шагу нельзя действительно наступить, чтобы на кого-нибудь не наступить. И поэтому у джайнистов был обычай, что в период сезона дождей они остаются в монастырях и просто наружу не выходят, чтобы никого не раздавить. Ну, а ученики Гаутама, они, естественно, были люди более свободными. Для них, по большому счету, не то, что червяк, это и человек тоже не живое существо. Вот. Они, конечно, это не соблюдали особо. Но последовали нарекания со стороны крестьян, которым казалось крайне неблагочестиво, вот то ли дело, вот подвижники у нас есть, а вы кто такие? И, в общем, просто из-за того, что вот такие внешние нарекания были, из-за этого Будда вынужден был вести такие общежития, в которые он собирал бы своих учеников на период сезона дождей. Вот. И так вот появились эти монастыри. Ну, а теперь представьте себе, что такое вот такого рода монастырь. Ведь дело в том, что в буддизме нет культа. В раннем буддизме культа никакого быть не могло просто, потому что кому кланяться? Богам кланяться смысла нет, это мы позднее сами увидим. Сам Будда тоже никак не выступает объектом религиозного поклонения. Ну и как бы чем заняться-то? Вот. То есть какого-то вот позитивного такого настроя все-таки не было, и поэтому Будда был вынужден разработать просто огромное количество правил, чисто внешних регулятивов. Вот этот вот парадокс уже просто в проповеди самого Гаутамы. Он, выступающий против вот регламентации брахманизма, выступающий с очень жесткой, очень циничной зачастую критикой индийских религий, современных ему, он сам в конце концов оставляет после себя, там, по-моему, где-то свыше 400 различных правил. Вот, он просто детализирует все, вплоть до того, какой толщины должна быть циновка, на которой спит монах там, и так далее и тому подобное. Что он может влиять в пищу, что не может. То есть чрезвычайно регламентированная система уже при нем складывается. Ну вот, здесь мы видим тоже очень серьезную разницу с Иисусом. Христос не давал аскетических наставлений. Вот христианство все-таки изначально это не аскетическая религия. Вот если мы возьмем, скажем, классическую книгу раннего буддизма, не книгу, а вот классические тексты, так, Трипитака палийского канона, скажем. А Трипитака – это вот три корзины мудрости. Вот, но и они же все обращены к монахам именно. То есть там первая корзина, скажем, это устав монастыря, затем там какие-то метафизические размышления, предметы для медитации. Но это чисто монашеские вещи. То есть, в принципе, это не для мирян. То есть вторжение мирян в круг буддизма это было уже гораздо более позднее следствие. Итак, то есть началось, конечно, естественно, при жизни Гаутамы, но как-то особого восторга это в нем не вызывало. Он, конечно, вот, требовал полноты, вот, целого отречения начни жить так, чтобы вот немедленно войти в нирвану. Позднее уже начинается внутренняя такая дифференциация буддийских представлений о цели жизни духовной, и появляется уже, скажем, классификация, что вот есть некоторые люди, которые, вот если они будут жить правильно в миру, то они могут в качестве награды получить такую карму, что в результате которой они только 7 раз еще родятся на Земле. По индийским представлениям это уже замечательно, только 7 раз еще предстоит родиться, вот, а не бесконечное число. Вот. А если жить еще лучше, еще ближе к требованиям Гаутамы, то в конце концов можно попасть в рай. Да. Но что это за рай? Это рай не вечный, то есть оттуда тебе рано или поздно придется еще раз спуститься на землю, еще одна жизнь тебе предстоит. Но вот в этой жизни ты уже должен будешь достичь нирваны. Ну и наконец, собственно говоря, вот архаты, которые вот прямо с земной жизни могут перейти прямо в нирвану. Вот. Ну, естественно, что Будда вначале требовал, чтобы все шли этим путем. Так вот, такого рода аскетизма ну, у Христа все-таки нет. Он не собирается давать. Христос не дает устава своей церкви, он не дает монашеских правил, он не дает аскетических наставлений. Кроме того, в жизни Христа нет такой, в отличие от Гаутамы, нет такой поворотной точки, которая обозначала какую-то внутреннюю трагедию. Внутреннее просветление, отказ, обращение, покаяние. Вот его жизнь вся совершенно целостна. Напротив, в жизни Гаутамы мы видим как минимум два момента такого решающего поворота. Первый поворот – это вот, когда он в возрасте 29 лет убегает из дворца и становится просто вот отшельником. А второй переворот, когда он разочаровывается в обычной йоге, и вот в нем, с ним после вот долгих размышлений вот происходит та самая ночь откровения, в результате которой он постигает четыре благородные истины. Вот такого рода разрыва в духовной биографии Христа мы не видим. Но это опять это не просто личные особенности в жизни того и другого. Это имело огромные последствия для последующих судеб, общин, созданных ими. Для Христа что означало поворот? Был ли перелом, некоторый вот внешний перелом, поворот в жизни Иисуса? Да, был, но в чем он состоял? В 30 лет Христос переходит от потаенной жизни к публичной. Значит, он как бы Христос из пустыни приходит в мир, приходит к людям. У Будды в том же возрасте переворот ровно обратный. Он от людей уходит в пустыню, уходит в джунгли. Так что уже здесь мы видим серьезнейшую разницу основных интуиций, философских и религиозных интуиций Иисуса и Гаутамы. Для Гаутамы цель его деятельности и проповеди в бегстве надо вырваться, выбежать из колеса сансары, из колеса перевоплощения. Уйти от закона кармы. В понимании Христа конечное призвание человека осмысляется позитивно. Надо прибыть, войти в плерому, войти в полноту. Будьте совершенны, к совершенно Отец ваш Небесный. Наконец, для понимания проповеди и того, и другого, конечно, необходимо иметь в виду тот религиозно-философский фон, на котором они выступают. В чем главное различие Ветхого Завета, который является вот тем фоном, на котором формируется проповедь и мировосприятие Иисуса от мировосприятия Гаутамы? В Индии основная религиозная идея к этому времени – это идея кармы. Карма как автоматический закон, как закон автоматического воздаяния. Злым перерождением, некоторым злым последствием за греховный поступок и более-менее благим за добрый поступок. Вот Христос не знает никакой идеи автоматического воздаяния. Ветхий Завет возвещает, что воздаяние за дела людей, добрые или благие, совершает личный Бог. Личный Бог, любящий Отец. Вот это принципиально важно. Это означает, что человек, вступив в отношения любви с личным Богом в состоянии переменить любые последствия своих былых поступков. То есть по воле личного Бога, конечно, непредсказуемый, конечно, непонуждаемый, но человек может быть просто поставлен в совершенно другую ситуацию, в которой никакие его бывшие решения совершенно не важны. И поэтому Иисус в своей проповеди делает акцент на чем? На том, что абсолютно отсутствует в проповеди Будды. На милости Божией. «Ты Бог, любящий прощать», говорит одна из православных молитв. Это просто поразительные слова, вдумайтесь. «Ты Бог, любящий прощать». Вот эта вот проповедь милости – это то, что милости Божией. Готовности простить, если человек обратится. Вот это то, что составляет самое существо Евангелия и то, чего мы никак не увидим в буддизме, особенно в раннем буддизме. Кроме того, вот из этого же различия фонов, на котором они выступают, становится яснее просто их понимание, то, как они понимают то, что они делают. Ведь дело в том, что религия Библии – это религия историческая. Здесь нет циклического времени, здесь нет повторов, здесь есть история. Мир единожды создан, и однажды он найдет свое свершение в мессианские времена. Значит, что делает Христос? В отличие от Гаутамы, Христос не возвещает некоторую истину, которая верна на все времена. Христос возвещает конец времен. Достигло до вас Царство Небесное. И вот в этом, вообще говоря, радикальная уникальность христианства. То, что Евангелие эсхатологические времена, времена конца, помещает не в конце истории, а в середине ее. Вот когда пришла полнота времен, говорит евангелист Лука в своем Евангелии, вот тогда там Бог послал Сына Своего. Вот эта вот некоторая полнота времен, этот эсхатон, что такое эсхатон, конец, предельная цель религиозного развития для западных религий. Как вы понимаете, когда я говорю западные религии, я имею в виду религии вплоть до Ирана, включая Иран. Вот для западных религий полнота времен – это время, когда земная жизнь соединится с божественной, с небесной. Когда история впадет в вечность. Ну, говоря языком египетских текстов, когда Осирис и Ра отождествятся. Так вот, это отождествление – время, которое соединилось с вечностью. Мир людей, который вошел и просто вот воссоединился с миром божественным. Вот это высшую цель мировой истории, это высшее ее чудо, Христос возвещает как осуществившееся здесь и сейчас. Не просто спустя тысячелетия, спустя эоны, спустя века, эры, что-то такое произойдет. А вот здесь и сейчас это уже есть. И, конечно же, когда мы еще вот так вот издалека, а мы пока это все-таки издалека делаем, присматриваемся к жизни Иисуса и Гаутамы, а пока мы их называем просто так, понимаете, вот как бы не со стороны на них глядя, ни того, ни другого, не употребляя тех титулов, которые они сами себе присваивали или которыми их наделяла община, просветленный или помазанный, Спаситель, и Сын Божий, или еще как-то. Просто вот так, со стороны пока на них смотрим. Так вот, даже с этой стороны ведь многое уже видно становится. И, конечно же, нельзя не заметить главную разницу, которая заключается в конечном исходе их жизненного пути. Вот перед нами Гаутама, который уходит из жизни в возрасте 80 лет. Уходит, в общем, действительно, вполне по своему желанию, никем не понуждаемым. Он уходит человеком, познавшим успех, в том числе успех как проповедник. К его проповеди прислушивались уже даже сильные мира сего. Будда, который умирает от пищевого отравления, в жаркий день поев свинину. И вот рядом с этим старцем, пресытившимся днями, вот рядом с ним Иисус Назарет, который в 33 года кончает свою жизнь крайне трагически. Кончает оставленный всеми. Его не понимает его семья. Его оставили или от него отреклись ученики. Наконец, такое ощущение, что его оставил Бог. помните? Боже мой, почему ты меня оставил?» — крик его на кресте. Я думаю, что даже вот для такой чисто внешней точки зрения, и то будет видно, что есть все-таки некоторая разница между Гаутамой, которого иконография буддийская любит изображать сидящим, восседающим на цветке лотоса, сияющим, улыбающимся, спокойным, просветленным, и Иисусом, пригвожденным на кресте, Иисусом, который вот в агонии своей нечто дает людям. Да, ну а здесь за этим уже стоит, за этой вот разницей, если хотите, жестов, за этой разницей жестов стоит уже гораздо более глубокая разница. Путь Будды – это уход в себя, уход внутрь. Путь Иисуса – это дарение себя, это полная отдача себя, вот вплоть до отдачи своей жизни. Вот здесь для людей. Чуть позже мы попробуем посмотреть, в чем так вот из этих, если хотите, расхождений биографии этих людей родилось расхождение их учений. Но пока я хотел бы сделать небольшое отступление в сторону, крайне необходимое. Несмотря на то, что тема нашей беседы сегодня начинается «Буддизм в сравнении с христианством», я предложил бы сначала поставить вопрос так. Буддизм в сравнении с индуизмом. Дело в том, что для европейца кажется, что у всех японцев одно лицо. Вот. И нам кажется, что и в Индии тоже. Вот индийская мудрость, она вот... Это индийская мудрость. Ну и все. Вот она вот вся одна и та же. На самом деле ничего подобного. Индия – это действительно целый континент. Вот. И не просто это огромная территория с массой разных народов и разных культур. Но Индия – это еще и страна, которая прожила очень бурную и многотысячелетнюю религиозную историю. И там произошло немало религиозных революций. И на самом деле мир индийских религий и философских школ отнюдь не менее многообразен, чем мир европейской философии. Вот в европейской философии на самом деле очень трудно выделить именно философии какую-либо идею, которую можно было бы охарактеризовать как специфическую для нее. Среди европейских философов, например, были совершенные буддисты, типа Шопенгауэра, например. Были очень разные люди. Так вот, то же самое в Индии. В Индии тоже были религиозные и философские школы, которые крайне близко подходили к библейской религии. Ну, правда, это и было уже во времена после Рождества Христова. Вот, которые исповедовали действительно идею личностного Бога-творца, все это было. Вот. В конце концов, как понимаете, между даже кришнаизмом и буддизмом пролегает просто огромная пропасть. Кришнаизм, который воспринимает Кришну как вот такого личностного демиурга, в любви к которому, вот, в таком, в упражнении в бхакти, любовное поклонение надлежит приносить Кришне. Вот это все-таки совершенно один религиозный тип действия и сознания. Вот. И напротив, Будда, который просто никакую идею личности вообще, а тем более в трансцендентном мире, принять не может, для которого любовь есть просто одно из многих желаний. А любое желание цепью сковывает человека и в конце концов вновь и вновь приковывает его к колесу сансары. Так что мир индийских верований крайне разнообразен и внутренне конфликтен. Вот не нужно думать, что есть просто вот фронт, который проходит вот где-то там, скорее всего, по Персии, вот, на котором сталкиваются религии Запада и религии Востока. Ничего подобного. И там вполне идут локальные гражданские религиозные войны. Я не говорю о физических войнах, а о сфере мысли, в сфере духа происходит столкновение и очень напряженный, зачастую очень воинственный диалог между различными религиями в рамках вот даже вот каких-то таких семейств. Так вот, буддизм, с одной стороны, это по-своему законное детище брахманизма, но с другой стороны, этот ребенок был вполне скандальный, который первое, что сделал, это, конечно, высказал родителю все, что он о нем думает. Значит, что думает сам Будда о своем учении? вопреки мнениям теософов, Будда совсем не считает, что он носитель некого древнего эзотерического знания, которое ему в каких-то мистериях поведали, и вот он теперь исполняет долг посвященного рассказывать о Туге. Как вы понимаете, с точки зрения эзотерической философии, вот есть некоторая такая всемирная масония, какое-то всемирное масонское братство, которое вот в каких-то мистериях, вот тайком, передает какие-то такие страшно интересные вещи отдельным посвященным. Вот Будда один из таких посвященных, который вот некоторую древнюю мудрость, идущую неизвестно от каких времен и неизвестно от каких планет, начинает возвещать людям. Значит, вот, во-первых, Будда абсолютно никем не чувствует себя посланным. Он не уполномочен ни горним миром, и он не уполномочен историей прошлым. То есть нет у него некого земного учителя, учение которого Будда чувствовал бы себя обязанным воспроизводить. То есть он не прочь указать в прошлом, он указывает, там, если не ошибаюсь, 7 мудрецов, которые в прошлом проповедовали отдельные идеи, с которыми он согласен. Да, но это были отдельные идеи. Нельзя сказать, что он полностью отождествляет себя с этими учениями. Вот. Значит, сам Будда говорит так. «Никто, братья, не поведал мне благородной истины о скорбях, но сам я постиг ее. Я победил всех врагов. Я всемудр, свободен от каких-либо загрязнений. Я все покинул и обрел освобождение через разрушение желаний. Самостоятельно овладевший знанием, кого мог бы я назвать учителем своим? Нет у меня учителя, нет равного мне ни в мире людей, ни в областях богов». Значит, вот здесь уже видно, что, в общем-то, Гаутама считает, что история началась с него. Истинный религиозный. То есть до этого была предыстория, была история некоторых заблуждений. Но вот сейчас нечто очень важное возникает. Как вы понимаете, вот, ну, дело в том, что в буддийской литературе чрезвычайно распространены вот такие автоакафисты Будды. Вот, я самый мудрый, я самый знающий, я самый сильный. Вот. Легенды о рождении Будды говорят, что едва выйдя из чрева матери, он тут же вскочил на ноги и начал вот очень бойко говорить о том, что я самый мудрый, я самый сильный, я живу последний раз и больше никогда не рожусь и так далее. Не приду в этот мир. Вот. Но я не буду, в данном случае, судить буддизм по меркам другой религии, как христианство, в котором на самом деле это, конечно, такого рода самозаявление о самом себе расценивается как проявление чрезвычайной духовной болезни. Ладно, не будем судить со стороны об этом. Но все-таки интересно, что ведь встречная реакция была со стороны, собственно, индуизма. Вот, скажем, одна из самых первых реакций. Однажды вот такое самовосхваление Будды услышал один монах-джайнист, рядом проходивший. Этот старик, джайнист, подходит к молодому. Вообще говоря, 30 лет, он такой еще молодой нахал по индийским представлениям. Вот, подходит к Гаутаме и говорит: «Итак, друг, ты утверждаешь, что ты святой, абсолютный джина?» Будда отвечает: «Да». Что делает аскет? Он поступает, на самом деле, абсолютно по-христиански. Он говорит, он покачал головой и прошептал: «Быть может и так, друг», но при этом свернул на другую дорогу. То есть, как бы он не стал его там осуждать или разбеждать. Вот, да, ну, быть может и так, друг, и ушел. Вообще, надо сказать, что в самой Индии буддизм не прижился. Есть такой миф, который часто распространяют сами буддисты, что буддизм в Индии был уничтожен исламом во время исламских завоеваний, когда Индия находилась под мусульманским господством. Однако это не так. Индия внутренне переболела буддизмом, она его пережила. Да, буддизм зарождается как болезнь индийского религиозного сознания. Но Индия смогла его преодолеть. Вообще-то говоря, я думаю, что если я вас спрошу, как звали величайшего индийского философа, если хотите, Аристотеля Индии, или Фому Аквинского, если хотите, вот, то я думаю, что все согласятся, что это Шанкара. Так вот, Шанкара ведь, он реформатор брахманизма. Это 8 век, 8-9 века нашей эры, после Рождества Христова. И Шанкара мыслит свою деятельность, строит свою систему как сознательную полемику с буддизмом. Вот Шанкара создатель знаменитой системы Адвайты. Адвайта это не двойное означает, отрицание дуализма. Это как радикальная пантеистическая концепция. Брахман пронизывает все, все есть Брахман. Вот. Это интуиция, которая, конечно, очень близка Упанишадам вообще. Шанкара ее систематизирует. Но при этом он, конечно, эту систематизацию делает в явной полемике с буддизмом. Почему? Потому что в буддизме было три черты, с которыми все-таки живое религиозное чувство Индии не могло согласиться. Во-первых, радикальный бунт против религии как таковой. Потом еще попробуем поговорить о том, что означает понятие нирваны в буддизме. Но в любом случае, даже если нирвану понимать позитивно, как некоторую трансцендентную реальность, о которой просто мы не можем ничего знать, как некоторую полноту бытия, о которой бессильно любое человеческое слово. Ну, предположим, что то, что называют буддисты нирваной, это есть некоторое вот апофатическое божество, скажем, Дионисия Реопагита. В чем будет, однако, разница? Человек может войти в нирвану, согласно буддизму, но нирвана не может соприкоснуться с человеком. Связь сугубо односторонняя. Нирвана абсолютно отрезана от нашего мира. А религия – это взаимодействие. Значит, поэтому на самом деле вот ни молитвы, ни жертвоприношения, ничего не нужно. Вот это вот, даже если эта абсолютная реальность есть, даже если она есть, она сама не имеет ни малейшего отношения к нашему миру. Наш мир управляется не волей божества, не желанием Брахмана или еще чем-то, не процессами, которые в нем, в Брахмане, происходят, скажем. Он управляется законом Дхармы. Безличный закон, безинициативный закон, автоматический закон. Значит, вот эта позиция, конечно, она в корне подрывает всякую основу религии, любой религии. Даже политеистической, даже пантеистической, даже индийской. Значит, это, конечно, Индия, в конце концов, всерьез это принять не могла. Поэтому здесь оставались два пути. Или переделать буддизм по своему образу и подобию, или просто выгнать его вон. Но, в принципе, в Индии было и то, и другое сделано. Значит, сначала Индия совершила в буддизме мутацию, создав в первом веке нашей эры, через Нараджуну, создав буддизм Махаяны, а затем после этого и его, в конце концов, выгнала от себя, отдав варварам. Там, знаете, там, бирманцам, монголам, тибетцам. Вот вы давайте эти объедки кушайте, а нам это не надо. Вот. Во-вторых, буддизм радикально отрицал реальность будущего мира, жизни по ту сторону сансары. Вот. Конечно, тоже вот эта вот философская абстракция. Понимаете, представьте себе, что если бы даже в христианстве единственная книга, которая была бы, это было бы мистическое богословие Дионисия Реопагита. И вот во всех проповедях пришли в любой храм, а вам рассказывают, Бог сверхсущий, сверхимян, Он сверх всякого блага, Он сверхнепознаваем, Он выше всякого имени. И вы это слушаете из года в год, и только это. Но по большому счету, ну чем тут может питаться религиозное чувство? Философский ум может здесь поупражняться немножко, придумать, а какую бы еще приставку здесь, сверх, супер, ипер, еще как-нибудь здесь сказать, вот. Придумать еще какое-нибудь качество, которого в Боге на самом деле нет. Да, вот. Ну, можно, но рано или поздно надоест. Вот. И поэтому, конечно, и индийское, и философское мышление, и тем более религиозное чувство, народное сердце, конечно, тоже вот такой радикальный апофатизм в вопросе о жизни будущего века, а вы знаете, что это один из вопросов, на который Будда отказывался отвечать. Бессмертна душа или нет? Кто живет, собственно говоря, вот после всего? На этот вопрос Будда отказывался отвечать, на вопрос, есть Бог или нет. Значит, это тоже была причина, по которой Индия не могла принять буддизм. Ну и в-третьих, это то, что в раннем буддизме было особенно странно, но логично, совершенно логично, это отрицание значения добродетеля, отрицание значения доброго тела. Потом к этому вернемся, И в конце концов надо сказать, что, ну, я с самого начала скажу, чтобы это было понятно. Просто методологически о буддизме, конечно, говорить очень тяжело, потому что очень трудно сказать, что здесь является аутентичным. Вот дело в том, что, скажем, в случае с Иисусом, первый текст возникает через 2 десятилетия после его кончины. Через 20 лет уже возникают первые тексты. То есть, если вы даже возьмете там суперкритиков христианства, типа Энгельса, и то вы увидите, что он скажет апокалипсис, да, это уже вот где-то там 40-е, в крайнем случае 60-е годы 1 века. И ни один самый рьяный критик Нового Завета не говорит, что Евангелие возникли, Новый Завет возник, сложился позднее первой половины 2 века. Ну и то, даже эти утверждения на самом деле спорны, потому что если... То есть они все строятся по принципу, что поскольку Иисус не мог предсказать падение Иерусалима, он же ведь не мог предсказать, это понятно любому атеисту, то поэтому, значит, Евангелие написано позже. Ну а если исходить из немножко других позиций, то как бы других-то аргументов там не остается. Вполне можно предположить, что это и раньше было написано. Вот. Но в любом случае, это фантастически близкие времена. Вот. И причем не просто вот эти тексты тогда были написаны, но они практически с тех времен до нас дошли. То есть, скажем, первые фрагменты Евангелия от Иоанна датируются началом 2 века. Вот. Обрывки пергамента, на котором вот есть первые обрывки Евангелия от Иоанна. Начало 2 века. А на самом деле, по даже церковному преданию, это было время, когда апостол Иоанн писал это Евангелие. Потому что Иоанн пережил всех апостолов, он действительно умирает в начале, где-то в 101-м, 102-м вот так вот году, по преданию. Он был мальчиком, 16 лет ему было во времена жизни Христа. А с буддизмом здесь иначе. Все-таки не раньше, чем через 200 лет мы имеем первые тексты. Причем, что значит первые тексты? Мы имеем какие-то памятники, которые хоть более-менее там на камне, скажем, высечены, о чем-то говорит фрагмент. Вот. А уж что касается самих все рукописей, так они, конечно, они все восходят на самом деле к средневековью. Вот, к нашему тысячелетию. Потому что более ранние списки, они просто в условиях Индии не сохраняются. Вот. Так вот, возникает вопрос. Все-таки, поскольку первые тексты, они восходят к царю Ашоке, в какой мере это уже аутентичный буддизм, в какой нет. Но все же, в любом случае, понятно, что это более древний буддизм, чем буддизм Махаяны. Скажем, буддизм Тхеравадинов, конечно, это такая наиболее близкая к Гаутаме явно философская школа. Вот так, а дальше, я думаю, вступает в действие принцип, согласно которому принцип характерный для всех религий, что золотая пора расцвета каждой конфессии совпадает с ее началом. Вот апостольский век христианства, вот время великих шейхов в исламе, вот время, скажем, первых, там, скажем, соборов буддийских. В буддизме тоже были вселенские соборы. Вот время первых вселенских соборов в буддизме. Вот. Это да, вот такие какие-то более-менее аутентичные времена, аутентичные изложения учения. Затем предполагается, это как бы очевидно, что действительно вероучение начинает тихонечко мутировать. Даже не всегда вероучение. Вероучение как бы можно охранить, можно его сохранить. Формулу веры можно сохранить. А вот некоторый внутренний накал духовной жизни, он, конечно, ослабевает постепенно. Так вот, можно сказать, что христианство по мере своего вхождения в народные массы, по мере своего вхождения в историю, христианство постепенно охладевало. Вы понимаете, вот, чтобы это было понятно. Вот возьмем Тертуллиана. По сути, конец второго, начало третьего века. И вот Тертуллиан, обращаясь к язычникам, говорит: слушайте, ну давайте мы с вами можем решить вопрос просто вот сейчас. Вот пойдемте с вами на кладбище, вот где будут хоронить мертвых. Вы возьмите ваших жрецов. Они смогут воскресить этого мертвеца. А затем позовите любого христианина. И он воскресит. Знаете, это какая дерзость. Позовите любого христианина. И он вам воскресит. Вот. Ну, я уж не говорю просто о этом жаре мучеников, когда люди действительно тысячами готовы были идти на смерть. Или, скажем, такая маленькая деталь, как то, что в ранней христианской церкви люди причащались ежедневно. Ежедневное причастие для христиан было. Да, то ли дело, скажем, в 19 веке, где благочестивым христианином, просто примером для подражания, считался человек, который причащается 5 раз в году. Каждый раз, один раз в каждые 4 постов и еще в день своего ангела. Это считалось нормой благочестия, правила веры и образ кротости. Вот. Конечно, кстати, а в древнем каноническом кодексе говорится, что если христианин не причащается 3 воскресенья подряд, он отлучается от церкви. эти канонические правила формально у нас до сих пор записаны. То есть, понимаете, вероучение не изменилось. А вот интенсивность переживания его, конечно, она охладела. Так что, нет, не нужно быть протестантом, чтобы это признать. И как православный я вполне с этим согласен. Вот. А вот в буддизме я вижу совершенно обратную картину. В буддизме происходит иное. Будда, по сути, приносит такую очень абстрактную, холодную, философскую проповедь. А затем народ, приняв ее в свое сердце, начинает ее согревать. И действительно, буддизм становится, разрабатывает народ, не Гаутама, а скорее именно народ, разрабатывает ряд очень высоких этических норм. Просто поразительных притчей, примеров. Вот, ведь вы понимаете, что, скажем, любимый народный жанр буддийской литературы – джатаки. Это же ведь не предание Будды, не учение Будды. А это вот такой фольклор, который вот возникает на этой основе. Вот. Поскольку основа двусмысленная, то и джатаки, естественно, весьма двусмысленные. Вот. Но, тем не менее, у них соседство такие совершенно черные страницы, вот, с поразительно высокими. Вот. Ну, высокие страницы все и сами найдут. Вот. А что касается черных, ну, вот только несколько таких рассказов. Однажды в одном из своих перевоплощений Гаутама своим ученикам разъясняет очевидную истину. Ну, очевидную для буддиста, что все зло в мире от женщин происходит. Вот. А почему? Потому что женщины – известные существа, им лишь бы мужика заполучить. Вот. Значит, поэтому у монахи, конечно, берегитесь женщин, потому что это, конечно, вот, блудная похоть в них прежде всего живет. Один из слушателей, ну, такой неофит, еще не во всем уверенный, он все-таки спрашивает: ну нет, учитель, прости. Вот я знаю одну женщину, которая вот совершенно точно она любит только своего мужа. Ее никогда никому не удастся совратить. Да, ну, а надо сказать, что Будда как раз в том перевоплощении был царем. А этот ученик ему говорит: вот у твоего придворного есть такая жена. Ну, что вы думаете, делает Гаутама? Он принимает облик невероятно прекрасного юноши, идет и соблазняет эту женщину. А после того, как он с ней переспал, он, соответственно, зовет вот всех учеников и говорит: ну, вот видите, что я вам говорил. Всем женщинам только этого и надо. Вот, понимаете, я ж не утверждаю, что это действительно было в жизни Будды. Совсем не утверждаю. Я считаю, что, скорее всего, нет. Я вообще не верю в перевоплощение, поэтому уж тем паче. Не думаю, что Будда 20 раз был царем того, как Гаутамой стать. Вот. Но все же, вы понимаете, что такого рода мифы, они не на всякой почве возникают. То есть вот даже в самых сумасшедших апокрифах околохристианских вы не найдете чего-то подобного, чтобы Христу, о Христе рассказывалось. Вот. А в буддизме просто вот даже несколько таких штучек есть. В другом месте, в одной из джатак, рассказывается, что Будда, будучи в этой жизни странствующим проповедником, своими учениками идет по пустыне, и они умирают от жажды. Вдруг навстречу к ним выходит женщина, старая, вся иссохшая, старуха, бежит к Будде, и из груди у нее начинают бить струи молока, и она напояет и Гаутаму, и Будду в том перевоплощении, и его учеников. Им жизнь спасена, они идут дальше и спрашивают его: скажи, а кто эта женщина, откуда она здесь в пустыне? Он говорит: а, ты, это несчастная женщина, она 50 раз была моей матерью. То есть в 50 прошлых жизнях она меня рождала. Но беда в том, что она меня слишком любила, и поэтому она до сих пор не может уйти в нирвану. Она обречена вновь и вновь вот жить здесь на земле, и вновь становиться старухой, и вновь умирать. Вот. Ну, а есть, конечно, там совершенно прекрасные рассказы, там, типа так, скажем, в одном из перевоплощений, там, скажем, Будда был слоном. Он был замечательным слоном. И однажды какие-то люди тоже идут по пустыне, они умирают от голода, умирают от жажды. Вот. И, что вы, и вдруг на встречу встречается слон, который видит такое тяжелое их положение. Что вы думаете делать этот слон? Идет впереди них, они где-то в горах, и вдруг он бросается с обрыва в пропасть и убивает себя, и вот, значит, они напояют, утоляют жажду его кровью и вот, съедают его тело. Вот, как бы Будда как слон пожертвовал собой ради того, чтобы напоить и накормить этих людей. Вот это уже в махаянистском буддизме, там, где вот есть вот все эти идеи бодхисаттв, где есть идея жертвы, идея дара, она действительно появляется. И надо сказать, что многие исследователи поэтому считают, что буддизм Махаяны – это синкретическая религия, которая возникла отчасти под влиянием христианства. Апостол Фома, как известно, был послан в Индию проповедовать Христом. А отчасти как бы через третьи руки под влиянием манихейства. Манихейство – это была такая как раз промежуточная религия между Персией и Индией. И мани, он во втором веке очень много таких тоже вот христианских образов вобрал в свое учение, но при этом, конечно, тоже вполне по-гностически их так перетолковал, и там сильно получилась такая каша, с одной стороны, из зороастрийских верований, с другой стороны, из околохристианских, и с третьей кое-что из индуизма он почерпнул. Ну и Мани тоже проповедовал в Индии, и его ученики были там, там были его общины. Это тоже, судя по всему, оказало свое влияние на формирование махаянистского буддизма. Ну а пока мы просто видим, что у Будда отверг самую священную формулу индуизма. Как известно, самая священная формула Упанишад – это «таттвамаси» – «ты есть то», тождество Брахмана и Атмана. Вот эта идея Веданты, она радикально была отвергнута Буддой. Просто потому, что на самом деле никакого «я» вообще нету, да и сейчас мы это увидим, что и о Брахме тоже речи нету. Вот сам Будда об этом говорит так. «Самые речи о ложном и правильном, спасительном пути к божеству и о состоянии единения с Брахмою, которого никто никогда лицом к лицу не видал, суть глупые, дурацкие речи. Стремиться к небесному блаженству есть великое зло, ибо всякое пожелание, возрастая, приносит скорбь. Итак, не упражняйся в искусстве отречения, от поисков чего бы то ни было, ибо отрешение от всякого желания есть счастье полного покоя, не желая же ничего, ни жизни, ни ее противоположности. Мы должны достигнуть пассивного состояния, не мышления, конечной пристани, нирваны, покоя, ибо все пусто». Вот то, что Будда называет разговор, проповедь о соединении с Брахманом глупыми словами, или в другом месте «праздная пустошь», то, что он прямо говорит, что состояние единения с великим Брахманом – несуществующее состояние, вот это означает, что религиозного опыта у Гаутамы просто радикально не было. И по большому счету, конечно, это еще и такие циничные, кощунственные речи. Когда человек приходит и вот так вот топчет святыню своего народа. Вот, в общем, это такая прямая проповедь практического атеизма. Не теоретического атеизма. То есть у Будды есть и теоретический атеизм. Причем, вы понимаете, этот теоретический атеизм его является просто пошлым. Ну, скажем, однажды Будда говорит, что «А что вы здесь понимаете, кланяетесь, приносите жертвы?» Вот приходит просто к браминам, приходит, как сегодня какие-нибудь свидетели Иеговы приходят там в православный храм и начинают приставать, чего вот это идолам кланяетесь. Вот то же самое делает Будда. Приходит к браминам и говорит: «А почему вы здесь Брахмана чтите?» Те ему говорят: «Ну, вот это Господь наш, это начало мира». А тот он говорит: «И что, вы действительно считаете, что все, что происходит в мире, происходит от него?» Те говорят: «Да». Ну и дальше он начинает вот дежурный аргумент. «А, так значит, он является причиной, там, понимаете, уродств, болезней, слепоты, войн и так далее и тому подобное». Ну и начинаются такие дежурные, на самом деле, аргументы из настольной книги «Атеист». И не более того. Но! Дело-то вот в чем. Христианину есть на это что ответить. Индуисту нечего. Вот что правда, то правда. Потому что индуист не может, во-первых, сослаться на свободную волю человека, потому что закон кармы, во-первых, все-таки над ним действует. Во-вторых, свободная воля возможна только у существа, у которого есть личность. Вот моя личность возвышается над всей комбинацией, говоря языком буддийским, моих скандх. Потому что у меня есть личность, я возвышаюсь выше всей этой комбинации моих наличных отношений, моих сегодняшних пристрастий, антипатий, стремлений и так далее. И поэтому я свободен. Вот. А для индуизма, конечно, это радикально тоже пантеистическая доктрина. И в пантеизме, и в последующем развитии этой доктрины, конечно, это стало ясно, что вот в пантеизме всегда есть опасность такого оккультного обожествления зла. Потому что если все, что происходит от Брахмана, есть Брахман, то это означает, что зло тоже божественно. Вот это вот та идея, которую вот в Европу принесет уже Блаватская и вслед за ней Рерихи. И добро, и зло – это две руки Абсолюта. Ни то, ни другое не может быть отмыслимо от него. Значит, для европейской мысли, для библейской мысли это совершенно не очевидно. Потому что мир не есть Бог. Бог подарил независимость миру. И отсюда уже трагичность мира. Вот эта трагичность мира, который живет вне Бога и стремится к Богу, и при этом проваливается в пропасти, вот этой трагичности не знает Восток. Ни Китай, ни Индия. Один православный мыслитель в нашем уже веке однажды очень точно сказал о том, как христиане воспринимают трагедию своей истории. Он сказал, наш путь не от победы к победе, а от поражения к поражению. Вот это надо понять не политически, а аскетически. Вот смысл жизни христианина – от падения к падению. Не от победы над такой-то страстью. Я вот в этом году я вот намереваюсь победить такую-то страсть, а в следующей пятилетке я такую-то страсть себе преодолею. Нет, не от победы к победе будем двигаться, а от падения к падению. И тот совет, который будет самым главным во всей аскетической православной литературе – не отчаивайся. Даже в состоянии падения найди в себе силы встать и продолжить бой, идти вперед. Вот, так вот, а в индуизме этого не было, и поэтому, конечно, упреки Будды, они были, в общем, довольно больны, довольно действенны. Вот, но все-таки это такой холодный философский рационализм, совсем лишенный такого религиозного обаяния серьезного. Соответственно, тоже нам очень важно понять, что... Да, вы меня простите, вот я просто как бы, понимаю, что предо мной сидит такая московская интеллигентная публика, но которая считает, что на самом деле буддизм знает лучше, чем христианство. Это правда? Нет? То есть что-то о буддизме вам тоже надо рассказывать? Ну, скажешь, четыре благородные истины буддизма надо рассказывать? Ну, хорошо, первая из них, с которой я на самом деле с ними почти согласен. Вот, но с первой согласны в такой вот формулировке, вот чисто формальный, без разъяснений. Вот. Можно согласиться. Значит, первая из этих благородных истин звучит: все в мире есть страдания. Все в мире есть страдания. Дукха. Но вот дальше-то оказывается, если подробнее спросить, а что есть страдания все-таки, то вот здесь окажется уже очень серьезная разница между Библией и Гутам. Дукха, страдания, это все то, что может кончиться. Значит, в принципе, страдание возникает из разрыва. Причина возникновения страдания какова? Разрыв между нашими желаниями и реальностью. С этим тоже любой согласится. Вот. Но вот Гаутама из этого какой делает вывод? Что все, что желанно, все это страдание. И в этом смысле желание вечной жизни это тоже дух. Пребывание в раю – это тоже страдание. Потому что по не только буддистским, но вообще индуистским представлениям время жизни даже богов ограничено. Вот есть вот знаменитый год Брамы, да, вот рано или поздно он кончается, тот умирает, и затем начинается, рождается некоторый, он же, сам Брама, перерождается другим существом каким-то. Вот, так вот, даже если ты попал в рай, даже если ты хочешь жизни в мире богов, это все равно, это на самом деле, это не освобождение. Это все равно страдание, это дукха. Ну, достаточно сравнить это с Библией. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Значит, в Библии совершенно другое понимание движения. Мы будем восходить от славы в славу, пишет апостол Павел. Движение как для языческого мышления, ну, языческое это может быть слишком резко сказано, но, скажем так, для греческой философии, как и для индийской философии, вот здесь они едины. Движение – это проклятие. Движение – это следствие неполноты. А в христианстве этот страх перед движением пропадает. Движение может быть источником радости. Движение может все более и более насыщать человека. Почему? Да потому что тот источник, к которому движется человек, он-то бесконечен. И чем больше человек входит в него, тем более бесконечная радость входит в него. И поэтому, например, в молитвах после причастия священник читает: «Сподоби нас, Господи, истие причащайся Тебе в невечернем дни Царствия Твоего». То есть еще больше. И вот в этой связи, конечно, в христианской мистике вот такой постоянный есть мотив, причем вот и в мистике православной, и в мистике католической, и даже во внеконфессиональной христианской мистике есть такой мотив, что Бог касается сердца человека не для того, чтобы утолить его жажду, а чтобы пробудить ее. Как бы говорил святой Григорий Богослов, Бог жаждет, чтобы его жаждали. Значит, вот участие, касание благодати, оно имеет смысл в том, что пробудить в человеке жажду еще больше. Вот. Но жажду не как страдание, нет, а вот именно как любовный порыв, как высокий эрос. Вот этого эротического начала в буддизме совершенно нет. Это все должно быть погашено. Все. Даже вот желание обожения, это есть некая такая глупость, не более того. Будда называет ее пятой цепью сердца. Да, она препятствует перерождению, потому что то, к чему ты стремишься, тем ты и станешь. Если ты стремишься к божеству, то может произойти страшное. Ты можешь стать Богом. Это самое страшное, что может произойти. Почему? Потому что эта жизнь длится слишком долго. Кстати, если ты родился вновь человеком, ну хорошо, ну 60 лет ты еще будешь здесь страдать. А если ты Брамой родишься? Вообще кошмар, понимаете? Там миллиарды лет тебе придется мучиться, пока ты дождешься освобождения. Значит, вот некоторая такая цепь, которую надо перерезать. Теперь мне бы хотелось привести вам две, на мой взгляд, самые красивые притчи Будды. Вот, самые красивые и самые мудрые. Вот. Именно потому, что они самые прекрасные, самые прелестные, они вызывают во мне самое большое несогласие. Значит, ну, притча это, в принципе, я думаю, известна всем. Но одна из них, это однажды приходят ученики к Будде и говорят ему, вот мы там такого-то брамина слушали, такого-то гуру слушали. Вот, и они там между собой спорили. Вот, учитель, скажи все-таки, вот все-таки как вот, душа есть или ее нет? Душа бессмертна или нет? Есть личность или нет? Брахма есть или его нет? Ну, то есть они задают вот разные такие вот религиозно-философские вопросы. Вот разные школы решают их по-разному. Ты нам скажи, как мы должны думать. И вот Гаутама рассказывает гениальную притчу. Говорит, представьте себе, есть десяток людей слепых от рождения. И вот к ним приводит слона. И просит им, скажите, что это? И вот они хватаются за него. Один обхватился за ногу слона и говорит, слон подобен башне. Другой схватил за хвост и говорит, слон подобен змее. Третий вцепился в ухо и говорит, слон подобен лопуху. Пятый держится за хобот и утверждает, что слон это точно труба. Вот. Ну и так далее. Вот. И Гаутама говорит, ну вот видите, вот на самом деле, вот все эти люди, которые вот так вот пытаются объяснить это непостижимо, это есть такие же глупцы. Каждый хватается за что-то свое, какую-то частицу истины выражает. Но вообще говоря, нет притчи милее сердцу советского интеллигента, чем это. Вот. Но и мне она самому в свое время ужасно нравилась. Пока я не понял, что на самом деле это страшная притча. Это верх цинизма. Ведь вопрос, речь идет о самых главных вопросах, о вечных вопросах. Вот о тех вопросах, которые Достоевский ставил, которые Сократ ставил. Об этих вопросах. А здесь от них вот так плевком. Да что такое? Кто и такие эти? Сократы, Платоны, Аристотель? Да это слепорожденные мальчишки, которые пытаются слона спичечным коробком измерить. Вот на самом деле, понимаете, здесь не мудрость Будды, который все приемлет, который нашел разрешение всех вопросов. Нет, напротив, а здесь такой крайний пессимизм. Я бы сказал, цинизм его позиции. Теперь вторая притча. То же самое. Ученики спрашивают Будду об этих главных вопросах. Понимаете, все-таки Индия – это философская страна, ко времени Будды – это страна уже серьезная философская культура. Вот. И просто так заставить разум молчать – это дело непростое было, даже для Гаутамы. Заставить разум своих учеников молчать. Они вновь и вновь задают ему эти вопросы. И тогда он рассказывает, ну представьте себе, что человек шел по лесу и был ранен отравленной стрелой. Его приносят домой. Вот здесь у домашних у них есть противоядие. Они готовы его исцелить. А он не дает вот принять это противоядие, потому что он без конца все время их спрашивает. Нет, вы мне скажите, кто меня ранил? Он был кшатрием или он был брамином? Из какого он рода? Кто его родители? Где его поместье? Вы мне точно расскажите, кто он такой? Говорит, вы понимаете, что на самом деле, если человек будет об этих вещах спрашивать, вместо того, чтобы лечиться, то он погиб. Тоже очень мудрая, очень интересная, глубокая притча. А в чем ее ложь? Ее ложь заключается в том, что предполагается абсолютно ясно, чем именно и куда ты ранен. Да, если мне стрела попала в плечо, совершенно ясно, что у меня болит, почему и как. Но, во-первых, даже если это рана в плечо, если я не знаю, какой яд, как я найду противоядие? Второе. А простите, ранен-то на самом деле душа? Почему болит душа? Куда нанесена рана? Чего не хватает душе? Это принципиальный вопрос. Вот здесь действительно, не зная, где ты инфекцию подхватил, от чего ты заболел, найти противоядие будет нельзя. И не случайно поэтому. В православном мистике предполагается, что самое высокое ведение, которое будет дано человеку, кстати, вы помните в буддизме самое высокое знание какое? Знание своих перевоплощений. Кем ты был раньше? Это самое высокое знание. Возможно, для человека. А в православии какое самое высокое знание? Видение своих грехов. Своих грехов. Вот здесь, вот сейчас, вот в этой жизни, что сейчас во мне живет. Так вот, если я не вижу своих грехов, то я не могу понять, откуда эта рана. Почему эта боль? Значит, в таком случае я и противоядия не знаю. В чем каяться, как, от чего избавиться. И вот этот вот радикальный, беспокаянный образ жизни Гаутамы, он в этой связи очень характерен. Значит, тогда действительно, тогда это кажется чисто внешне, откуда-то кто-то там стрелу запустил. Это я к ней никакого отношения не имею, это все так. Издалека. Из моих прошлых перевоплощений эта стрела прилетела. Значит, вы понимаете, что это на самом деле? Вот мы к этой теме еще много раз будем возвращаться, к вопросу о реинкарнации. Ведь на самом деле это глубоко безнравственная система. Потому что человек в своем вот внутреннем «я» все равно ведь не может всерьез каяться за то, что он не сделал. Да, вот меня убедили, вот ты такой-сякой, потому что там вот 10 жизней назад что-то такое нехорошее сделал. Что в результате произошло? Я просто нашел оправдание для своей сегодняшней немощи, для своего сегодняшнего свинского состояния или еще чего-то. А, так это оказывается вот из-за того, что это 10 жизней назад что-то произошло. Все, что случается с христианином, он за все ответственен в рамках этой своей жизни. Значит, здесь поэтому гораздо более обостренная культура покаяния, гораздо более обостренное совестное чувство. Ну а теперь давайте к вероучению самого буддизма наконец перейдем. Итак, первое. Все в мире есть страдания. Второе. Ну, дальше там поясняется, там есть, конечно, конкретные там тексты, поясняешь очень красиво там, что рождение есть страдания, старение есть страдания. Любовь тоже есть страдание, смерть есть страдание и так далее и тому подобное. Вот. Все перечисляется и все окажется страданием. Но опять же, страдание может быть даже не столько вот в вульгарном смысле, сколько в том, что все, что прекратится, все это страдательно. Не в себе самом имеет свой источник. Так, в чем причина страдания? Причина боли. Уже страдание как боли. Вот зазор между нашими желаниями и реальностью. Мы можем изменить реальность? В меньшей степени, лучше изменить уровень наших притязаний, изменить наши желания. Значит, цель ставится в таком случае. Надо избавиться от страданий. Лекарство. Надо избавиться от желаний. Вот, собственно, это четыре основные истины буддизма, которые ни в малейшей степени не являются оригинальными в индийской мысли. Более того, они абсолютно точно копируют медицинские рецепты индийской медицины. Состояние человека, диагноз, состояние здоровья, методы достижения выхода из состояния болезни. Четыре истины. Любой индийский рецепт строится, и, да, по сути, любой вообще медицинский рецепт строится по этой формуле. Теперь, как выходить из этого состояния страданий? Нет, простите, это вопрос второй. Я вот уже сказал, что ничего нового в этом, собственно говоря, нет. В индийской мысли эти идеи были знакомы давно. Вы помните, как Будда, с чего начинается его путь к постижению этих четырех благородных истин? Ну, легенду о его бегстве из дворца, наверное, все знают, да, вот, когда он впервые из дворца выходит в город. Вот, то есть, ну, его отец, ну, его, ну, такие легенды говорят, что его отцу при рождении сына было предсказано, что как только твой сын встретится с страданиями, он тебя оставит. Вот поэтому сын не хотел терять, отец не хотел терять своего первенца, и поэтому во дворце окружил его всевозможными благами. Он убирал престарелых, убирал больных, он видел только прекрасных девушек или юношей вокруг себя. Вот. И только вот гораздо позднее он получил право выхода из дворца, и вот однажды он, так вот, следуя по улице, только вот обнаружил. Сначала встретился с больным, тяжело больным, лежащим, спрашивает, кто это, что это. Ну, пусть это человек, который болеет. Будда спрашивает, со всеми бывает? Да, со всеми. Идет дальше часть старика. А это что, это тоже больной? Он говорит, нет, это не больной, это старик. Вот, а это что такое? Он поясняет, что такое старость. И что это тоже со всеми бывает? Да, это тоже со всеми бывает. Идут дальше, видят похороны, несут покойника. А это что, говорит, тоже старик? Нет, это уже не старик, это уже хуже. Вот, он говорит, ну что, это тоже со всеми бывает? Да, тоже. И вот, вот это вот было то, что поразило Будду. Но дело вот в чем, что, может быть, даже нам с вами не так просто представить себе всю степень отчаяния Гаутамы. Потому что, в конце, ведь видите, как бы много людей сталкиваются со страданием в своей жизни, с зрением страданий других людей. Но как бы из-за этого далеко не каждый становится Буддой. А почему в Индии все-таки, почему с Гаутамой так произошло? Прежде всего потому, что он индус. А что значит, что он индус? Он был воспитан в теории реинкарнации. Человек бесконечное число раз может рождаться. Теперь Будда, который до этого знал, что люди часто рождаются и много рождаются, много раз, он вдруг увидел изнанку, что каждый раз, когда ты рождаешься, каждый раз ты болеешь, стареешь, умираешь. Вот это его поразило. То есть, понимаете, вот это то, чего совершенно не замечает европейский взгляд в индийских теориях реинкарнации. Европейцы вообще оптимисты по своей природе. Наши религии оптимистичны, причем еще с древнейших времен, за исключением Греции, может быть, религии Гомера, эпохи гомеровской. Вот. Религии Запада всегда были весьма оптимистичны. Добро, в конце концов, победит зло. И человек будет жить вечно. Как эта вечная жизнь, она по-разному описывается. Но ради Бога, вот, скажем, самое примитивное описание вечной жизни, конечно, это в Коране. Вот эти вот полногрудные сверстницы, которые будут вот тебя обоевать в Эдеме. Вот. Кубки черного вина, шатры, с которых вот будет прекрасно это. И баранина, и так далее, прекрасное мясо, прекрасное вино, прекрасные девушки. Это такой чувственный рай. Нет, здесь смеяться не надо, на самом деле. Это замечательная мечта, вполне достойная. О чем мечтает ислам? Если, по правде говоря, посмотреть на это всерьез. Он мечтает об Эдеме. Возвращение в Эдем. Состояние Адама и Евы, потому что их станет, по большому счету, именно в этих категориях мы и должны были бы описать. Да? Здесь просто другое дело, что как бы смысл истории исчезает. Мы просто должны вернуться туда, куда, откуда вышли. Вот. И в этом есть ограниченность этого идеала. Но, тем не менее, нельзя сказать, что он такой уж низкий. Хотя, конечно, если бы брахманисту о нем рассказать, он пришел бы в ужас. Чего вы хотите. Вот. Ну, точно так же, по большому счету, европейцы приходили в ужас, пока они еще имели какой-то религиозный вкус. Точно так же европейцы приходили в ужас, когда им говорили о том, что нам надо слиться с абсолютом, как капля с океана. Вот. Так вот, европейцы оптимисты. Поэтому, вот если вы подойдете сейчас к какой-нибудь москвичу на улице и скажешь, знаешь что, парень, ты еще раз будешь жить здесь, вот в Москве, скажем. А может быть, даже если будешь хорошо себя вести, может быть, даже в Нью-Йорке перевоплотишься. Так он же скажет, вот здорово, скажите, где записаться. Вот. А если вы подойдете где-нибудь на улице в Бомбее к человеку и скажете ему, знаешь что, дорогой, то если ты будешь паинькой, то ты, может быть, в Нью-Йорке в следующий раз родишься. Он спросит, за что? За что? Не хочу. Вот. То есть, надо сказать, что даже когда Европа принимала в каждый раз период какого-то такого религиозного упадка, в Европе становятся модными идеи реинкарнации. Вот так это было, скажем, и в Греции, скажем, уже после Гомеровской. Так вот, нигде в европейских философских системах, предполагающих возможность реинкарнации, нигде не видно пресыщения ими. Это вот такая новая погремушка. Не случайно ведь, когда Солон, по рассказу Платона, когда Солон ездил в Египет, и египетские жрецы рассказали ему, что они думают о греках, то там было сказано, вы эллины как дети, вы никогда не помните прошлого, и каждый раз начинаете все сначала. Ну там мысли, как Солон передает, то есть как Платон передает речь Солона, который передает речь египетского жреца, египтяне считали, что греки на самом деле самый древний народ, но просто они живут в такой несчастной стране, где регулярно какие-нибудь катастрофы происходят, и они все забывают. А вот только Египет, он хранит все. Ну, в некотором смысле так можно сказать о Египте, может быть, вот о Месопотамии, что вот эти страны никогда ничего не умели забывать. Они хранили все. Вот, все свое прошлое. Так вот, действительно, греки вот узнали эту идею реинкарнации, что-то такое невероятно новое. Это для них была такая любимая погремушка. Они никогда на это не жаловались. Напротив, любой индийский восточный мудрец, когда он размышляет о реинкарнации, он при этом приходит в ужас. Он ищет, как от этого избавиться. и кришнаизма, и буддизма, и индуизма, любая религия, она ищет индийское, как выскочить из этого колеса перевоплощения. Ну, в общем, здесь это разница в точках зрения на мир. То есть, понимаете, вот есть некоторое колесо смены времен года. Европеец смотрит и говорит, а что же из этого следует? Следует шить там сарафаны и ситцы, все это будет носиться. Будет апрель, понимаете, будет. Вот. Мы видим, что вот времена года сменяют друг друга, но апрель обязательно будет. Напротив, когда индус смотрит на это дело, он знает, надо знать, чем эти игры кончаются. Опять октябрь будет. Так вот и Будда, он как истинный индус, когда он увидел, что вот человек умирает, он сразу понял, что сколько бы ты ни рождался, все равно умрешь. И поэтому, надо сказать, в Индии религию, концепцию реинкарнации называют как раз религией возвращающейся смерти. Это теория возвращающейся смерти, а отнюдь не жизни. И вот поэтому перед Буддой стала картина бесконечных агоний, бесконечных ужасов. И из этих агоний надо вырваться. Как? Вот здесь Будда, очевидно, помнит еще один общечеловеческий постулат. Золотое правило этики, которое действительно есть во всех культурах, во всех религиях. Не делай другого. Теперь возникает вопрос от следующих жизней. Как избавиться от следующих жизней? Не делай другим того, чего сам не желаешь себе. Не рождай. Не зачинай. Перерви в своем роду, в конце концов, колесо перевоплощения. И тогда тебе, к тебе это бумерангом не вернется. Значит, вот, как вы помните, я в данном случае говорю о древнем буддизме, который еще не был ассимилирован народом, потому что, естественно, народ, который принял бы это в буквализм, в буквальном смысле, он бы не выжил. Вот, надо сказать, что... Ну, или он стал каким-нибудь выродившимся народом, типа тибетов. Тибетцев, понимаете, вот где, скажем, треть взрослых мужчин находится в монастырях в Тибете. Вот, вот не знаю, как сейчас, но вот в начале, в первой половине нашего века это было еще так. Треть мужчин становится ламами. Вот. И, в принципе, да, это вот есть тот максимализм Будды. И отсюда, надо сказать, в буддизме происходит странный поворот. Буддизм возненавидел женщину именно за то, за что все другие религии женщину боготворят. Именно потому, что женщина – источник жизни. Именно поэтому для Гаутамы это и есть самое страшное, что только может быть. Вот, я сейчас попробую несколько текстов на эту тему найти. Вот некоторый семьянин, это из Тирогаты. Значит, некоторый крестьянин решает уйти в санку. Жена его, в общем, спорит с этим. Да, а здесь просто надо еще одну деталь пояснить. Дело в том, что в Индии было так принято, что ну, вот это такие вот древние еще культы, вот, а они, очевидно, вот это вот установили. Но, в принципе, знаете, дело в том, что в каждой религии есть некоторые механизмы, позволяющие бороться с монашеством. В каждой религии. То есть в каждой религии есть монашество, и в каждой религии есть механизмы, позволяющие бороться с монашеством. Чтобы оно не слишком разрасталось, чтобы оно не слишком угрожало жизни этого народа. Ну, скажем, в христианстве. Вот есть церковные каноны, которые запрещают, скажем, мужчине уходить в монастырь, если у него есть несовершеннолетние дети. То есть ты не имеешь права вот ради спасения, там, очищения своей души бросить жену с детьми и уйти. Пока эти дети нуждаются в твоей помощи, ты обязан оставаться с семьей. Вот. В индуизме был тоже такой регулятив. Там нельзя сказать, что это вот прямо запрещалось какое-то другое поведение, но считалось нормальным, что мужчина имеет право уйти из дома, если он родил первенца. Но это как бы дальнейшее уже не интересовало. Вот у тебя сын появился, жену ты можешь оставить с ним и уйти. Вот помните, там у Гаутама рождается сын в 28 лет, и он через год тут же уходит. Все, вот сын есть, все, больше ничего не надо. Как бы физический род будет продолжен, у меня теперь о душе надо подумать. Ну, ладно, там, у него в конце концов
жена в царском дворце жила, вот, как-нибудь прокормили бы. Вот. А в других случаях, конечно, возникает проблема. Ну и вот здесь крестьянин родил сына и решают уйти в монастырь. Жена почему-то не очень радуется такой перспективе и начинает его увещевать. Значит, жену зовут Чапа, а крестьянина Кало. Вот Кало ей говорит: «Когда-то странником был я, потом охотником я стал, но в сеть любви попал я сам и в ней спасения не нашел. Меня ты хочешь обольстить?» Да, и, простите, жена, естественно, вот, то есть вот уже последняя сцена, то есть муж стоит на пороге, он уже уходит в лес, а жена вот младенца берет на руки, чтобы вот хотя бы им заклясть своего мужа, чтобы он остался. Да, ну, значит, он говорит: «Меня ты хочешь обольстить тем, что ты сына мне дала, но я прощаюсь с тобой, чтобы снова безотчизным стать». Жена: «Не гневайся, мой ясный князь, не гневайся, герой святой. Кто предан гневу, тот нечист, не знает покаяния тот». Почти христианская проповедь. Значит, муж в ответ ей говорит ласковые слова: «Прощай, змеиное гнездо. Как оставаться со змеей? Аскета к гибели ведет, коварство женское всегда». Чапа: «Вернись, супруг мой дорогой, вкушай отраду бытия». Страшные слова: «Вкушай отраду бытия». Буддисты, конечно, только этим и остановишь. «Взгляни на сына своего». Муж: «Жену, дитя, родной очаг мудрец отринул от себя. К свободе полный, чуждый уз, к уединению он спешит». Жена, ну, она уже вообще в отчаянии: «Смотри, в руках моих топор. Ребенка на пороге им убью сейчас. Останься здесь, дитя родное пожалей». Дальше следуют чудеса героизма. Муж говорит: «Хотя б шакалам или псам, его ты бросила при мне, к себе преступная жена. Меня ты вновь не привлечешь». Ну и дальше буддийский хэппи-энд. Чапа говорит: «О, если так, тогда прости, благословляю я тебя». Нет, на самом деле это не смешно, это серьезно. Вполне серьезно. Здесь есть своя логика. Теперь дальше. Итак, цель поставлена. Чтобы не, говоря по-советски, не плодить нищету, надо воздерживаться от деторождения. Ну, дело в том, что индусы не хуже нас понимали, откуда дети берутся. Значит, чтобы не было детей, значит, чтобы рождение детей не заставляло тебя вновь и вновь жить, значит, для этого ты должен воздерживаться от общения с женщиной. Да, вот, собственно, теперь давайте вот посмотрим. Просто вот я в данном случае как бы сужаю тематику, потому что там на самом деле все это отнюдь не просто строится на такой сексуальной аскезе, а там все гораздо серьезнее, систематичнее. Буддизм действительно фантастически логичная система. Я честно скажу, что если бы я не был христианином, я бы, наверное, стал бы буддистом. Но, правда, прежде повесился бы. Так вот, это действительно очень логичная система, но посмотрим, вот как просто это действует вот в этой сфере. Значит, когда речь доходит вот четыре благородные истины, вот из них последняя говорит о том, что через угашение желаний ты достигаешь освобождения от страданий. Вот это рецепт. Но этот рецепт дальше расшифровывается, потому что рецепт – это лекарство, а лекарства на деревьях не растут все-таки. Их надо составлять, смешивать. Значит, вот поэтому дальше начинается алхимия аскетическая. На самом деле, вполне справедливая тоже. Как избавиться от желаний. И дальше следует то, что называется восьмеричный путь спасения. Значит, там, правильные действия, правильное желание и так далее. Вот давайте посмотрим на него с точки зрения именно вот этой половой аскетики. Сейчас я попробую найти. Итак, правильные дела, правильные желания, правильные ощущения, правильная речь и так далее. Так вот, откуда рождаются дети? От соприкосновения с женщиной. Откуда человек, почему человек вступает в общение с женщиной? Ну, здесь надо отдать должное гаутами или последующим, скажем, аскетам, которые эти тексты составляли, они прекрасно все понимают. То есть они понимают все это почти так же хорошо, как христианские аскеты. Вот. А, скажем, в добротолюбии, в православном добротолюбии, вот один из старцев, он говорит такие таинственные слова, которые в 16 лет просто непонятны, например. Он же старец, поэтому он их понимает. Он говорит, когда поднимаются в душе женолюбивые желания, ну, дальше там нечто советует. Вот. Но в 16 лет кажется, что в другом месте поднимаются желания. Вот. А потом понятно, что действительно как бы, начало всего, конечно, в голове. Дурная голова всему покоя не дает. Ну, буддисты тоже прекрасно понимали, что, конечно же, дело в структуре желаний человека. Значит, от чего рождается желание? В том числе желание саити. От ощущения, прикосновения, скажем. Вот. С одной стороны, прикосновение, а с другой стороны, вера в достижимость удовлетворения. Значит, от чего рождается ощущение, прикосновение? От веры в реальность предмета. От чего человек верит, что этот предмет реально существует? От того, что у него есть имя. От того, что он таким именем этот предмет назвал. Значит, соответственно, если мы хотим. А от чего имена возникают? От мысли. Значит, резюмируя все, правильные действия – следствие правильной мысли. А между ними очень важный посредник – правильная речь. И вот здесь я должен сказать, что пора говорить уже об эзотерическом буддизме. Значит, здесь есть, вот в этом восьмеричном пути, есть народное, экзотерическое, этическое толкование. Что это такое? А есть аскетическое, то есть, собственно, монашеское, для санхи, для внутреннего пользования. Значит, правильная речь в экзотерическом варианте – это речь честная, без обмана, без коварства. Правильная, там, скажем, мысль – это мысль реалистическая, мысль честная, мысль не эгоцентрическая. Правильный поступок – это поступок, который не преследует своего и так далее. То есть, в общем, очень такие правильные и хорошие вещи здесь говорятся. Но в аскетической эзотерике буддизма все гораздо серьезнее, потому что вновь повторю, что буддизм – это не просто сборник народных прописей, этических, нравственных прописей. Вот там «не желай зла», «твори добро» и так далее. Буддизм – это очень глубокая и серьезная философская система. Так вот, что значит правильное мышление? Это мышление, которое постигает вещи такими, какими они есть. Это совершенно понятно для Будды. А какие есть вещи? Каковы они? И вот здесь ответ для любого человека, знакомого с буддизмом, совершенно очевиден. Никакие. Никакие. Вещей нет. Есть только поток дхарм, который извечно течет в мире. Отдельный из этих дхарм, таких, это непереводимо на русский язык, но здесь уж, простите, вот как вот в христианстве есть термины, которые дальше неразложимы. Так, конечно, они есть и в буддизме, в любой философии. Какой-нибудь там термин «ипостась» на самом деле вот необъясним. Богословом становится только тогда, когда научаются его употреблять, делая вид, что ты понимаешь, что ты говоришь. Вот. Ну, точно так же и буддист. Вот он не знает, что такое дхарма, по большому счету. Вот. То есть в разных текстах совершенно разные определения. И тем, я уж не говорю про нирвану, скажем. Но неважно. Вот предположим, что дхарма – это некоторый поток частиц. Не подумайте, что это атомы. То есть, нет, правильно, если подумать, что это атомы, это так оно и будет. Но только... Вот атомы в том смысле, в каком-то, простите, понимаются скорее в современной физике. Вот из-за чего современные физики просто влюблены в буддизм. Потому что поразительная интуиция, схожая интуиция. Что такое атом в современной физике? Вы думаете, это реальная частица? Ничего подобного. Это математический конструкт. Математическая модель. Конструкт. Атом в современной физике – это некоторая реальность, существующая на грани сознания физика. И какой-то там космос в себе, который где-то там, говорят, существует. Вот. Так вот, точно так же дхармы в буддийской мысли. В общем-то, буддизм – это радикальная позиция субъективного идеализма. Но вот это его уникальное отличие от любых европейских концепций. Представьте себе концепцию субъективного идеализма без субъекта. Мысли есть, а того, кто мыслит, нет. Нет, это я сказал прямую фразу Будды. Точно его фраза звучит так. Есть акты страдания, но нет того, кто страдает. Есть состояние страдания, но нет того, кто страдает. Значит, вот есть вот эти вот странные такие, то есть как бы человеческое, не человеческое мышление, но тут нету кого, нету субъекта, нету субстанции здесь. Но вот, тем не менее, вот эти вот какие-то мысли, образы, они текут в мире, протекают через него издревле, без всякого брахмана, без всякого творца, они вечно вот текут. Ну и дальше какая-то, простите, такая, у меня такая аналогия с Демокритом. Вот у Демокрита, как бы тоже, вот, естественно, атомист первый на Западе, у него тоже эти атомы текли, падали, ну, он повторяет образ падения, вот они падали, параллельное падение бесконечное. И вдруг почему-то, Демокрит сам не знает почему, почему-то один из атомов сбился со своего пути. Они падали параллельными курсами, вдруг один сбился со своего пути, задел соседний, сбил его со своего пути, ну, в общем, и пошло броуновское движение. В результате эти атомы, они начали по Демокриту слипаться, начали возникать первые тела, там, в том числе и боги, кстати говоря, вот всякие странные чудища, пошла эволюция, там неприспособленные животные вымирали, вот более приспособленные выживали. Вот. Ну, все это понималось, конечно, не так в учебниках, там, Геккеле где-нибудь, а там такие хорошие монстры такие жили, там, понимаете, там, люди там с 8 там, ногами, с 10 крокодильями хвостами. Ну, случайно, понимаете, там, потому что там атомы, они вот, конкретно это атомы. Ну, ладно, бог с ним. Это не то, что сегодня понимается. Вот. Так вот, точно так же, вот там тоже вот что-то такое произошло, вот непонятно, все-таки первичное грехопадение. Вот это очень важная вещь. Это вопрос, на который в принципе нет ответа ни в одной восточной доктрине. Ни в даосизме, ни в конфуцианстве, ни в индуизме, ни в буддизме. Нет ответа о том, откуда зло в мире. Так получилось. Вот почему, как, они не знают. Это тайна. И это чрезвычайно важная вещь. В этих религиях забыта тайна грехопадения. Отсюда понятное дело, что их учение о спасении, оно тоже появляется именно поэтому, радикально другим становится, чем в религиях Запада, которые грехопадение помнили все. Все. От Египта до Месопотамии. Так вот, эти дхармы, вот они вдруг начинают неправильно себя вести, и появляются их сочетания. Сцепление. Так вот, любое сцепление, любой комок дхарм реальностью не обладает. Это временно. Это до первой остановки. Вот понимаете, вот едет вагон метро, вот там нет коллектива, он на каждой остановке вот переменяется. Вот как-то. Но при этом, естественно, вот я сел, скажем, здесь на метро Калужское, еду, а понимаете, в Новых Черемушках входят какие-то люди. Вот они вошли, я подвинулся. Дальше на профсоюзные эти люди вышли. Но я остался на своем месте, потому что они меня подвинули на Новых Черемушках. Ну и так далее. Вот идет такое броуновское движение. Это на самом деле то, что всерьез-то это есть, то, что называется на самом деле законом кармы. То есть вот последствия наших действий, они передаются. Никакой индивидуальности нет, которая переселяется. Нет никакой души, которая переселяется. Что вы? Нигде в Индии этого нет. А уж особенно в буддизме. Какие души? Души вообще нет. Нечему переселяться. Есть поток дхарм, который метаморфизируется. Он трансформируется. Вот мое тело, моя душа, они состоят из определенных, раз уж я о себе говорю, то уже скандх. Там тело, скажем, из дхарм, а в душе у меня есть скандхи. Вот этот комплекс отношений, комбинация сейчас во мне есть, я помер. Да, что значит я помер? Эти скандхи пошли гулять сами по себе дальше. Но, поскольку они жили во мне, я их как-то изменил. Я траекторию их движения в чем-то направил. И поэтому они дальше снова слипнутся. С другими дхармами. Между собой или вновь. Вновь слипнутся. Но образ их слипания следующего зависит от того, какой комбинации они были во мне. Вот это и называется на самом деле здесь вот это реинкарнация. Вот, то есть в буддизме реинкарнация это не более чем базаровский образ бессмертия. Помните? Я помру, а на моей могиле лопух вырастет. Вот в этом лопухе просто вот столько вот харм, которые были в Базарове. Но отождествить лопух с Базаровым может только один из них. Теперь полезно еще сравнить образ мысли Гаутамы с образа мысли, по сути, современных ему греческих философов. Гаутам поставил вопрос, опять же, не он первый в Индии, не он первый, но он поставил вопрос радикально. Что значит быть? Ну, как вы помните, для греческой философии это главный вопрос. Почему существует нечто, а не ничто? Что значит быть? Значит, вот перед нами есть загадка. Вот есть некоторый предмет. Будем говорить не о человеке даже, вот просто любой предмет. Вот есть табуретка. Вот она есть или ее нет. Вот дело в том, что эта табуретка, она состоит из четырех ножек, там, столько-то перекладин, сидений там на ней есть и так далее. Столько-то гвоздиков, может быть, в ней есть. Да. Вот скажите, вот мы начинаем эту табуретку исследовать, и мы указываем. Вот ножка раз, вот ножка два, вот ножка три, вот седалище. Все указали, все назвали. Табуретка-то где? Нет табуретки. Есть четыре ножки, седалище, четыре перекладинки, ну и сколько-то там гвоздей. А табуретки нет. Берем кошку. Тоже у кошки четыре ноги, длинный хвост. Вот мы все-таки до нее дотронулись. Вот на части разобрали. Затем смотрим, странное дело. Все запчасти есть, а кошки нет. То есть мы пробуем назад их сшить. В ту же шкурку все зашиваем. Не мяукает. Вот почему? Понимаете, то есть с табуреткой это вопрос простой. С кошкой-то почему кошка не мяукает? И вот здесь из этого элементарного наблюдения философского, как вы понимаете, ни в Греции, ни в Индии вивисекции не занимались для этого. Из этого философского эксперимента были сделаны два противоположных вывода в Греции и в Индии. То есть, ну, посмотрите, какой вывод сделал Платон. Ну, если так, вот хотите посмотреть его диалог Парменид. На самом деле, наиболее радикальный вывод именно Парменид сделал, поэтому из этих антиномий. Поэтому и Платон в диалоге Парменид их рассказывает наиболее подробно. Вот целое не тождественно частям. Это основная посылка. Вот кошка как целое не тождественно частям, из которых она состоит. Целое из частей целого сложить нельзя. Отсюда греческому сделала вывод. Существует только целое. Только единое. Вот этот вот эйдос платоновский. Или парменидовский единый, этот шар парменидовский. Вот это единое есть, частей на самом деле нет. Это кажется, что они есть. На самом деле, есть по-настоящему есть только единое. Какой, в принципе, такой же вывод делали брахманистские философы. Какой вывод делает Гаутам? Он говорит, ну если целое из частей не складывается, значит целого нет, а реальны только части. Значит, на самом деле, что означает правильное мышление? Понять, что в мире есть только поток дхарм. Никаких реальных целостностей ни Бога, ни мира, ни человека, ни вещей не существует. Значит, соответственно, что значит правильная речь в таком случае? Правильная речь означает назвать несуществующее несуществующим. Назвать вещи такие, какие они есть, так вещей нет. И значит, ты должен понять, что на самом деле ничего и нет. Ты влечешься к пустоте. Да, ты чувствуешь, юноша, что тебя влечет к девушке, а ее на самом деле нет. И тебя нет. Твоего желания тоже нет. Ты сядь, ты помедитируй. Ты посмотри, кто ты есть такой. Или кто она такая есть. А теперь, если вы позволите, я вам зачитаю несколько примеров конкретных медитаций на эти темы. Значит, я цитирую по книге Конзе. Это такой американский буддолог, который, как раз, надо сказать, ставит цель именно сознательную пропаганду буддизма. Он не критик буддизма ни в коем случае, не христианин. Вот он, насколько я понимаю, он японского происхождения, и он ставит задачи вот приучить западный мир к буддизму. И вот он, у него есть книга «Буддистская медитация», вот, в которой он приводит эти примеры. Итак, вот человек, ты должен понять, кто ты такой. Вот давай подумаем. Ты душа и это тело. Тебе кажется, ты состоишь из души и тела. Ну хорошо, значит, есть отдельно душа, есть отдельно тело. Ну, что такое анализ души? Хорошо, это проще, может быть, на самом деле. Ты должен понять, как действует твоя душа. Вот посмотри, как тебе рождается желание, как оно идет дальше. Ты проведи медитацию вот на тему, подумай, чтобы... Значит, здесь в этом смысле буддизм – это вообще крайне рационалистическая теория. Ты должен дать отчет себе в каждом твоем действии. Ты не имеешь права сказать «я захотел есть». Это неграмотная форма. Ты должен сказать «во мне начались ментально-физиологические процессы, которые называются голодом». Ты покушал. Или там ты идешь куда-то. «Во мне происходит то-то и то-то». Вот напряглась икра левой ноги, вот она поднялась, там нога и так далее. То есть вот до такой степени деталь тоже. Затем дальше что? Дошел, можно сказать, процесс, называемый ходьбой, прекратился. Это ты в себе должен сказать. Так. То есть ты должен очень четко дать себе отчет в каждом малейшем движении своего тела и своей души. Что есть в твоей душе? Где там внимание, усилие воли, внимание, желание какого-то и так далее. Очень подробно это, с анатомической подробностью все разбирается. Ну, а теперь к телу перейдем. Значит, вот тело. Вы думаете, что, да, что из этого следует? Поскольку в моей душе есть масса всяких стремлений, это означает, что души на самом деле нет. А есть комбинация стремлений. Комбинация вот этих скандх. Вот. А теперь вопрос о теле. Значит, тело, вы думаете, есть? Ничего подобного. Тела нет. Как это можно доказать? А посмотрите, ваше тело из чего-то состоит? Да. Значит, теперь давайте посмотрим. Вот. Значит, буддизм, не медицина буддийская, а именно философия буддийская, медитация, выделяет в теле 32 части. Значит, поэтому вот надо сесть, скажем, пусть там любую позу, это не важно, и давайте начнем медитировать. Значит, Конза говорит так, надо при медитации рассматривать себя от подошвы ступни вверх, затем от макушки головы вниз. Итак, дальше он говорит, в этом острове, кругом обтянутом кожей, имеющем около 6 футов в длину, невозможно обнаружить, каким бы тщательным ни был поиск, ни малейшего следа того, что было бы действительно чистым. Все, что в нем можно обнаружить, принадлежит к разряду разного рода нечистот, к которым можно отнести волосы на голове, волосы на теле и так далее. Да там, ну ладно, сейчас увидим там остальные части тела. Которые вызывают сильное отвращение своей зловонностью и омерзительностью. Ну, простите, продукция компании Procter & Gamble была неизвестна, поэтому волосы вызывали зловонность и омерзительность. Да. Некоторым людям достаточно простого повторения, чтобы достигнуть объекта медитации. Да, значит, нужно же что? Постоянно повторять в себе эти 32 части своего тела. Надо их непрестанно повторять в течение 4 месяцев. Тот, кто повторяет по памяти эту формулу, должен расположить отдельные части тела в группы из 5 или 6 предметов. Нет, не в анатомическом театре, а в своем сознании, естественно. Вот. И повторять слова каждой группы, сначала двигаясь вперед, потом в обратном направлении. Итак, вот смотрите. 32 части тела. Волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа. Мускулы, сухожилия, кости, костный мозг, почки. Сердце, печень, серозные оболочки, селезенка, легкие. Кишки, брыжейка, желудок, экскременты, мозг. Желчь, пищеварительные соки, гной, кровь, сало, жир, слезы, пот, слюна, сопли, суставная жидкость, моча. Таким образом, следует повторять эти слова по памяти сотни раз. В результате словесного повтора различные составные части тела становятся отчетливо созерцаемыми. Они выступают перед медитирующим, подобно ряду пальцев руки или как ряд кольев забора. При этом, дальше, мало перечислить. Надо на самом деле понять, что каждый взятый по отдельности этот вот член тела отвратителен. Но это несложно на самом деле. Представьте себе, скажем, отрезанную голову. Что в ней прекрасно? Отрубленную руку, что в ней красиво. Вот. Ну и так далее. Там, вынутое сердце из груди, тоже мне радость. Вот а теперь представьте себе, на самом деле каждая из частей человека, она сама по себе кошмарна. Но неужели может быть прекрасным их сочетание? Очень логичный вывод. Вот. Значит, дальше. Надо понять, почему каждая из них отвратительна. Ну, например, волосы, как вы думаете, вот, что у них отвратительного в волосах? Вот, значит, надо пояснить. Отвратительность в них в том, что они, подобно грибам, появляющимся на навозной куче, вырастают на куче из 31 части. И так как они растут в нечистом месте, они весьма отвратительны. Подобно овощам, растущих на кладбищах или на навозных кучах, или подобно лилиям, которые растут в сточных канавах. В данном случае их отвратительность связана с их местоположением. Так, ну, дальше, например, кушаете вы что-то, вы должны понять, что вы делаете. На самом деле вы совершаете кошмарный физиологический процесс, и вы должны понять, что здесь происходит, чтобы почувствовать отвращение к любой пище. Итак, подумайте себе. Раздавленные зубами, и запачканная слюной. Пережеванная пища становится смесью, из которой исчезла зримая красота и хороший запах. Она достигает состояния чрезвычайной отвратительности. У нее есть сходство с рвотой собаки в собачьей кормушке. Ну, дальше, естественно, очень просто представить себе, что происходит с этой пищей в желудке там, и так далее. Вот, ну и подумай, на самом деле. Вот отвратительность рта. Ты хочешь целовать, да, девушку в рот, ты сам подумаешь, что такое это рот. Помойная яма, в конце концов. Там всякое дерьмо бросают туда и бросают. Вот. И таких медитаций там вот огромное количество. Да, но он прямо говорит, да, желудок. Кошмарный орган человека, желудок. Желудок имеет сходство с выгребной ямой, которая давно не вымывалась. И вот, ну, действительно, надо понять, что это вот, я понимаю, что мы смеемся, это серьезная система. В ходе медитации человек должен понять, что на самом деле в этом мире нет ничего, к чему действительно следовало стремиться. Ну, теперь вот смотрите, вот такая медитация проведена. Я вам говорю, 4 месяца подряд так надо заниматься. Эти медитации для начальных. Для новоначальных. Это вот порядок инициации. Это вот через это должен пройти. Потом, когда монах уже через это прошел, он уже может это автоматически не повторять. Это уже вот в нем живет. Просто на автомате. Не нужно себя вновь и вновь повторять эти медитации. Но поначалу, да, это необходимо. Вот. Когда человек на самом деле понял пустоту, которая его окружает, вот он достиг просветления. Поэтому Будда говорит, что пустоту проповедует лучше. Пустоту проповедует лучше. Значит, вот человек, который понял это, по сути, он является архатом. И вот в буддизме есть предание об одном монахе, который мгновенно достиг просветления. Не путем многомесячных дрессировок. Мгновенно. Как это произошло? У подножия горы, где он подвязался, праздновалась свадьба. Вот. И вдруг молодая невеста или там молодая жена князя, который праздновал свадьбу, она уходит в горы и там как-то заблудилась. Князь идет ее искать. Муж идет ее искать. Проходит мимо кельи отшельник. А надо сказать, что действительно в Индии это просто вот очень близко соседствует там просто. Где-то, я не помню, сейчас помню, даже есть какой-то канон, который говорит, на каком расстоянии от края деревни вот может ставиться уже хижина отшельника. Ну и вот князь находит эту хижину отшельника и спрашивает его: скажи, не видел ли ты здесь вот такой-сякой вот прекрасной девушки? Подробно описывает ее. Ну, описывает, здесь не как буддист, как жених описывает ее. Вот. А отшельник ему говорит: ты знаешь, я не знаю. Вот я не знаю, женщина здесь проходила или мужчина, но скелет здесь проходил точно. И придите смеяться. Почему он сказал, что скелет? Потому что, когда эта девушка проходила мимо него, она ему улыбнулась. И у него мгновенно возникла ассоциация – зубы, кости, скелет. Он мгновенно как бы вот понял вот реальность и реальность, на самом деле, того существа, которое встретилось с ним. Вот. И это вот приводится пример, как у нас есть предание о разбойнике благоразумном, да, который в одно мгновение покаялся и достиг Царства Небесного. Вот абсолютно аналогичное предание есть в буддизме. Значит, вот архат, который, то есть подвижник, который в мгновение ока достиг просветления. Ну, только, конечно, немножко разные просветления оказались. Теперь дальше. Вот, скажем, одно из поучений, которое приписывается самому Гаутаме. Значит, вот все та же изначальная проблема. Как угасить юношескую страсть? Он обращается к молодым монахам и говорит ему: да, конечно. Когда, это тоже из Тарагаты. Когда ты видишь молодую девушку на 15 или 16 году ее жизни, то, конечно, она прекрасна, она тебя воспламеняет. Но подумай на самом деле, к чему ты вожделеешь? Что тебя воспламеняет? Подумай, кто она такая. Представь себе ту же самую девушку на 80 году ее жизни. Дальше следует подробное описание. Вот она лысая, с выпавшими зубами, с обвисшими грудями там, и так далее, вся желтая такая, пятнами покрыта. Вот ты этого хочешь. Тебя воспламеняет пыль и прах. Пыль и прах. Вот вам, братья, ничтожество телесности. Дальше этого мало. На самом деле, понимаете, ведь медитация – это не просто вот там слова сказал и все. Надо длительный процесс размышления. Концентрировал внимание на этом предмете, и ты долго вот его вращаешь в своем уме. Поэтому Будда, естественно, продолжает. Теперь представьте себе ту же самую женщину, лежащую на смертном одре. Вот она умирает. Вот последняя ее болезнь. Вот она лежит там вся там перемазанная в своем колу, там вся там уже гноящаяся из себя, там почерневшая и прочее, да. Вот, подробное описание, как вот это вот состояние агонии идет. Ты этого хочешь, ты этим хочешь обладать, действительно, да? Это, значит, следующий предмет медитации. Представь себе эту же женщину там, через 3 дня после смерти. Ну, это Индия, в которой жара и влажно. Значит, поэтому разложение трупа наступает очень быстро. Значит, вот она вздувшаяся, вот она там почерневшая, там из нее сочится гной там, и прочее, прочее. Значит, ты этим хочешь обладать, это для тебя прекрасно. Ну, идет дальше. Там, представь ее там, себе, ее, там, скажем, через 40 дней в могиле, там, по ней там черви из нее там ползают и так далее. Вот все это подробно. Ну и, конец, последний предмет медитации. Представь себе, раскопай ее могилу через год после ее похорон. Посмотри, вот отдельно там ее там нога лежит, вот отдельно рука, вот ее череп там скалится, там, зубами которых уже нет и так далее. Вот этим, вот вам, братья, ничтожество телесности. Но здесь вот я должен сразу начало сказать, да, в другом месте есть такой очень дивный совет. Когда ты смотришь на девушку, она кажется тебе красивой, подумай, на самом деле, где у нее красота-то, если всерьез. Вот. Тебе прищает просто ее кожа. На самом деле ее красоты на 2 мм вглубь. Попробуй снять с нее кожу, тебе она покажется прекрасной. Там вот буквально такой совет. Вот. Так вот, чтобы быть честным, я скажу, что совершенно такой же текст есть в православной литературе. Святитель Иоанн Златоуст однажды говорит точно такие же вещи. Он тоже обращается к молодым людям и тоже говорит, что на самом деле, чем же тебя прельщает женщина, чем тебя прельщает девушка, и тоже вот как бы довольно подробно описывает все эти анатомические подробности. Ну, не столь подробно, как в буддизме, но тем не менее, в общем, тоже довольно неприглядная картина возникает. Но вот что интересно. Там, где Будда поставил точку, там Златоуст ставит запятую. И говорит дальше так. Я говорю это, говорит нам, братья, не для того, чтобы принизить это создание, а для того, чтобы показать премудрость Творца. Потому что, говорит Златоуст дальше, представь себе, какому художнику мы удивимся больше? Тому, кто смог из золота отлить прекрасную статую, или тому, кто из глины и соломы смог создать такую же красоту? Так вот, когда я говорю это о нашей сестре, я это говорю для того, чтобы, с одной стороны, смирить нас, немощи нашей природы, а с другой стороны, воздать хвалу Творцу, который из такой грязи смог образовать такую красоту. То есть, в конце концов, это совершенно другая позиция оказывается. Ну, как французские поговорки говорят, дьявол прячется в деталях. Так что вот детали тоже надо уметь замечать, а не просто вот под одну обложку сразу все загонять. Дальше, соответственно, есть в буддизме есть канонические предметы для медитации. Вот есть, если вы думаете, что там можно медитировать, скажем, о Царстве Небесном или еще о чем-нибудь, вы ошибаетесь. Там перечень вполне ясен, что можно, чего нельзя. Там, ладно, я уже, по-моему, настолько уже здесь запутался в своих записках, что сейчас... А, вот, нашел. Значит, в книге Висудхимаггу дается перечень 40 канонических предметов медитации. Значит, эти предметы медитации разбиваются на 7 групп. Наберитесь терпения, я вам сейчас расскажу, значит, о чем можно медитировать. Первое – эмблемы. Эмблемы земли, воды, огня, воздуха, голубого цвета, желтого цвета, красного цвета, белого цвета, света, пространства. Второе – отвратительные предметы. Вздутый труп, посиневший труп, гноящийся труп, изломанный труп, изгрызанный труп, труп, различные части которого разбросаны, разрубленный и разбросанный труп, окровавленный труп, изъеденный червями труп, скелет. Третья группа. Воспоминания о Будде, воспоминания, двоеточие, о Будде, Дхарме, Сангхе, морали, терпимости, божествах, смерти, о том, что связано с телом, дыхании, покое. Четвертое. Состояние Брахмы. Дружелюбие, сострадание, ну, поскольку речь идет о Брахме, то, значит, здесь уже явно позднейший буддизм все-таки. Дружелюбие, сострадание, радостность, основанная на симпатии, уравновешенность. Пятое. Бесформенные сферы. Сфера бесконечного пространства, сфера неограниченного сознания, сфера все ничто, сфера невосприятия, не невосприятия. Шестое. Восприятие отвратительных аспектов еды. Седьмое. Анализ 4 элементов. Значит, дальше там поясняется подробно, почему такое разнообразие трупов здесь приводится в качестве предмета для медитации. Вот, скажем, поясняется. Есть, например, просто реально идет аналитика. Вот что тебе, юноша, нравится в девушке? Тебе нравится формы ее тела? Хорошо, дорогой, помедитируй на тему, как ее тело изгрызли волки. Значит, вот все эти приятные выпуклости, они у нее сживали, вот, значит, подумай, это ты хочешь или нет. Дальше там, скажем, если тебе нравится гармония тела, Вот ее, просто вот ее фигура такова, гармоничная. Ну, в таком случае, пожалуйста, вот помедитируй на тему о трупе, части которого разбросаны и разрублены. Тебе нравится, может быть, ее кожа, цвет ее кожи. Ну, вот тебе предмет для медитации. Посиневший труп твоей любимой. Вот. Тебе нравится, может быть, запах твоей любимой. Вот тебе тема для медитации. Ее гноящийся труп. Вот. Ну и так далее. Вот. Тебе нравится ее ум. Ну, вот тебе помедитируй на тему черви, которые едят твою излюбленную. Вот. И в этой связи Конзе пишет очень точно и ясно и честно. Он говорит так, я не знаю, это его слова или он взял их из какого-то трактата. Разум должен быть неотвлекаемым, подобным ножу убийцы, который не делает осечки. Значит, разум должен так смотреть на вещи. Ну а теперь, соответственно, стоит, вот более-менее после того, как это рассказано, поставить те самые четыре вопроса, которые мы с вами ставили на первой лекции. Помните, я вам говорил, что разница между религиями заключается в том, как они понимают спасение. Значит, первый вопрос. Что есть спасение в христианстве и в буддизме? В буддизме это нирвана. Нирвана понимается строго отрицательно. Нет никаких положительных свойств, которые можно было бы ей приписать. Нирвана – это прекращение. Я сейчас не найду, простите, там просто в рамках буддизма есть десятки разных философских школ и сект. Если не ошибаюсь, вайпшешики все-таки это говорили. Вот там тоже были споры насчет того, вот, что такое нирвана. И вот, мне кажется, все-таки это были вайпшешики, они говорили, что нирвана – это реальность. Реальность. Ну, как они понимают эту реальность? Нирвана реальна в том смысле, что она реально прекращает жизнь. То есть вот эта гениальная диалектическая формула, она мне напомнила мою первую в жизни лекцию по научному атеизму. Точнее говоря, был семинар, вот пришли мы на первый семинар по научному атеизму, Фойд профессор этого богоугодного предмета, вот, и говорит, так посмотрел на нас и говорит, ну я знаю, какой вопрос вы мне хотите задать, поэтому я вам сразу на него отвечу. Итак, товарищи, на вопрос, есть Бог или нет, научный атеизм отвечает положительно. Да, товарищи, Бога нет. Ну вот, вообще шишки ответили точно так же. Нирвана реальна, потому что она реально прекращает жизнь. Значит, как бы прекращается смерть. Нирвана – прекращение смерти. Но умереть может только то, что живет. Понятно ведь? Умереть может только то, что живет, поэтому если ты хочешь избавиться от смерти, ты должен избавиться от жизни. В общем, по-своему, на самом деле, вы понимаете, вот очень многие интенции, настроения буддистов, они очень мудры и хороши. Вот, ну, скажем, вот эти вот медитации на счет того, что моего «я» нет. Ведь я же сказал, что я сузил тематику этих медитаций. Не медитация, а их цель конечная. Тематику я перечислил, а конечную цель. Но у них есть другие цели. Одна из этих целей – воспитание благожелательности ко всему остальному миру. Терпимости, вот эта самая, о которой речь шла. Знаменитая буддистская терпимость. Вот. Но что это означает? Отказ от эгоцентризма, от эгоцентрического взгляда на мир. Понятное дело, если ты понял, что моего эго никакого не существует, ты не будешь мыслить эгоцентрично. Это очень логично, это все верно. Только вот одна маленькая деталь. Это тот случай, когда средство от болезни оказывается страшнее, чем сама болезнь. Знаете, буддизм слишком радикальное средство дает. Он действует по принципу, что лучшее средство от перхоти – это гильотина. Да, действительно, эгоцентризм – это плохо, поэтому давайте мы лучше вот всякое эго исключим из бытия. Итак, нирвана чаще всего понимается чисто отрицательно. Но даже, вновь повторю, если мы будем ее понимать положительно, вновь окажется, нет обратного воздействия, обратного вектора нирвана на нашу жизнь. То есть это не есть некоторая божественная реальность, в которой можно вступить в отношения религии, религара, взаимная связь, восстановленная связь. Этого ничего здесь нет. То есть путь в нирвану лежит все-таки через радикальную диссоциацию человеческой личности. Теперь вопрос дальше. Что подлежит спасению? Что подлежит спасению? В христианстве спасению подлежит. Да, христианство, понятное дело, что Царствие Божие понимается, конечно, тоже апофатически. У нас тоже нет слов, чтобы сказать о том, чего мы ждем. Апостол Павел говорит, что этого не приходило на ум человеку. И сердце человеческое этого не ведало, не слышало ухо, что уготовил Бог любящим его. Да, здесь, конечно, тоже мы знаем, что это тайна. Но дальше. Что входит в эту тайну? В христианстве весь человек. С телом, с сердцем, с умом. В христианстве личность человека, вступая в отношения с Богом, не растворяется. Не уничтожается. Значит, христианство – это религия преображения, а не уничтожения, не аннигиляции. Все, что есть в человеке, все испорчено грехом. Наша мысль, наша воля, наше тело. Но все можно исцелить. Всюду есть ржавчина, но если даже что-то сильно проржавело, это не означает, что это надо отрезать и выбросить вон. Нет. Чем больше усилий, надо, чтобы это исцелить. Нездоровые, говорит Христос, имеют нужду у врача, но больные. От чего спасаемся мы? Третий вопрос. Будда, по большому счету, спасается от жизни. Христос спасает от смерти. Это самая важная разница, которая здесь есть. И, наконец, средство спасения. В буддизме средством спасения от колеса новых и новых жизней и смертей это погашение желания жить. Причем радикальное. Даже в мире богов нельзя желать жить. Он преступник, его поймали. Его убьют. Но ему дают шанс выжить. Какой шанс? Ему в руку дают кубок воды до верхов полный. И говорят, пронеси через эту деревню. От края до края не пролив. Но два условия. За твоей спиной будет эти парашки, которые за первую же пролитую каплю тебя отшили. И второе. Им проходит свадьба. Там все на улице, всех танцуют, все друг друга цепляют. Пронеси. Вот это тот образ, который с радостью я могу использовать как христианин. Да. То же самое и здесь. Вот перед лицом Бога, перед лицом такой вот чаша, которая тебе дана. Только, понимаете, в отличие от буддизма, мы это понимаем совершенно реально. Тебе дана чаша. Тебе дана эта вот возможность жить во Христе. Она прежде, чем ты начнешь жить по-христиански, она тебе уже дается. Вот и в таинстве крещения, в таинстве твоего обращения, покаяния в церковь. Вот теперь попробуй пройти через мир так, чтобы эту чашу Христа не расплескать. Чтобы ее не выронить. Значит, для этого нужно вот просто какая-то переориентация ценностей. Но ценности остаются. Ясная иерархия ценностей. И, наконец, стоит в заключение сказать немножко об исторических судьбах буддизма. Эти судьбы оказались крайне печальны, гораздо более печальны, чем христианство. Я действительно считаю, что глубочайшее недоразумение лежит в сближении христианства и буддизма. Я считаю, что нет таких религий, которые были бы столь различны, как христианство и буддизм. Смотрите, как вот насколько могут быть различны умные люди, так скажем. Умные, естественно, я же не говорю, что буддисты идиоты. Вот нет, это очень умная, очень логичная система. Совершенно замкнутая в себе. Правда нет, у нее есть несколько логических пороков. Один из этих пороков я уже вам сказал. Непонятно, откуда зло в мире. Почему, то есть, говоря проще, почему так мало архатов? Значит, что-то есть такое, что препятствует человеку, даже зная истину, идти этим путем. Что? Буддизм не дает ответа. Классический буддизм, потому что, ну что там, на демонологию ссылаться, это уже другой вопрос. И откуда демоны, в конце концов, тоже вопрос возникает. И второе противоречие, которое там есть, заключается в том, что там все-таки вот, присутствует все-таки идея личностной реинкарнации, которая там по всем философским канонам буддизма быть не должно. И тем не менее, Будда, выйдя из чрева матери, говорит, я живу в последний раз. Он же тут же делает величайшую ошибку с точки зрения буддизма. Какой я? Ты что, дорогой? Ты неправильно выражаешься. Значит, вот это действительно внутреннее противоречие буддизма. Но и единственное. В принципе, от него можно избавиться. Вот. Так вот, вот эти две логические системы, они просто совершенно разведены. Христианский религиозный опыт и буддийский. Это два полюса, между которыми может находиться масса промежуточных ступеней, более-менее близко к одной или к другой, но все-таки это радикально несовместимо. Так вот, как бы при всем уважении к индийскому религиозному опыту, я действительно должен сказать, буддизм возникает как болезнь Индии, болезнь ее духовной жизни. И вот вы знаете, есть такой дежурный перечень пророков и учителей человечества, обычно это так называется. Вот и начинается там Пифагор, Сократ, Платон, Будда, Моисей, Конфуций там, и так далее, Лао Цзы. Вот через запятую все это пишется. И Иисус, конечно, там же. Вот все это пишется через запятую в такой роде литературе. Великие посвященные, да? Говоря словами Шуре. Так есть феномен, который заметен любому человеку, занимающемуся, знакомящемуся с историей человечества. Все эти великие посвященные, скажем так, практически все, являются одновременно. 7-5 века до нашей эры – это время какого-то невероятного религиозного бума. Одновременно выступают Лао Цзы, чуть-чуть позже Конфуций. В это же время современником Лао Цзы является Будда. В это же время израильские пророки. Это же время Зороастра. Это же время Пифагора. Откуда вот на этом небольшом пространстве времени, это то время, которое даже Карл Ясперс и то называл осевым временем мировой истории, вот откуда эта ось, вот такой взрыв просто, в самых разных регионах, совершенно не связанных культурах, взрыв пророков. И вот можно это описывать как-то, может быть, промыслительно, что вот вдруг какая-то пора зрелости человечества настала. Но человек, для которого слово Библии, значит, нечто больше, чем просто культурный текст, может сказать об этом иначе. И вот я честно скажу, что эта мысль не моя, вот, а я ее встретил у одного иудейского автора. Вот. Ну, понятное дело, что поскольку он иудей, я не обязан с ним соглашаться, вот, но в то же время мысль действительно оказалась дельной. А он говорит вот что. Да, действительно, все это происходит одновременно. Но с чего вы взяли, что эти века были равно хороши для всех народов? В памяти Израиля это время Холокоста. Это время первой национальной катастрофы. Время Вавилонского плена. Время, когда разрушен храм Соломона. Да, действительно, это время Исаии. Великий пророк, действительно Исаия. Но Исаия это пророк плена, рабства, почти отчаяния. Так не означает ли это, что эти события имеют причинно-следственную связь? Разрушен единственный храм Бога на земле, и поэтому со всех концов земли встали лжехристы и лжепророки. Со своей стороны, я могу сказать, что действительно вот такой вот взгляд имеет под собой определенную почву, потому что все эти концепции, за исключением библейской, они все рождаются в ситуации действительно очевидного для любого историка религии кризиса начала первого тысячелетия до нашей эры. То есть вот в это время древние ритуалы, древние погребальные ритуалы, древние предания, которые люди унаследовали от Адама и Ноя, начинают уходить. Мы о них с вами говорили на вот лекции о первобытных религиях. Они начинают забываться. И тогда вот в этом состоянии болезненности, когда смысл обрядов потерян, вот рождается потребность дать новое истолкование человеческой жизни. Новое истолкование ритуалу. Потому что ритуал это ведь не внешность. Отец Сергий Булгаков абсолютно точно сказал, в религии живо только то, что живо в культе. То, чего нет в культе, то исчезает из религии. Вот этот кризис культа, это кризис религии, действительно, начало первого тысячелетия нашей эры. И вот эти вот разные пророки, вышедшие в разных местах Земли, они пытаются этот кризис по-своему решить. Но вот решение Гаутамы, оно оказалось весьма холодным. И поэтому дальше у буддизма начинается уже его печальная судьба. Вновь кончу тем, с чего начал. Буддизм изгоняется из Индии, оттесняется на периферию и разделяется на две части основных. Южный буддизм, Южной Азии, Южный буддизм и буддизм Северный. Вот Северный буддизм нам известен более всего, к сожалению, потому что это самая страшная форма буддизма, которая только есть. Если не ошибаюсь, в 11 веке нашей эры зарождается в буддизме, зарождается тантризм. Зарождается он именно в Тибете, в том самом Тибете, в котором ищут Шамбулу рериховцы. Да, совершенно верно, в 11 веке. Значит, основатель тантризма, некто Падмасамбава, Будда Падмасамбава, который достиг просветления, подобного Гаутаме, но при этом, достигнув его, он не просто пошел проповедовать истину, а он, победив демона Мару, решил заставить его служить себе. И взял с него обязательство, что демонические силы будут помогать вот этому Самбаве, Падме Самбаве, и тем, кто последует за ним. Вот это то, что потом стало ламаизмом и тантризмом. Чтобы было понятно, что это такое. Дело в том, что все эти медитации буддистские, они чрезвычайно опасны, потому что они открывают человеческое сознание. В чем главная разница между путем христианских духовных упражнений и буддийских? В христианстве духовное упражнение ставит целью собирания человеческой души воедино. То есть достижение состояния целомудрия, цельная мудрость человека. Свести воедино ум, сердце, волю, желание. Значит, здесь состояние трезвения. Преподобный Антоний Великий говорил, трезвение, трезвость, рассудительность – это первый добродетель монаха. Напротив, восточная медитация ставит своей целью расширение сознания, раскрытие его. Свое «я» убери и вбирай в себя или токи космоса, токи брахмана, или вот дыхание нирваны ощущай. Так вот в чем дело, что когда человек вот так вот снимает стражу со своего сознания, он может оказаться беззащитен в руках оккультных сил. Он становится просто игрушкой в руках оккультных духов, оккультных стихий. И становится, простите, инвалидом духовной войны. И вот, к сожалению, то есть, во-первых, таких инвалидов мы с вами видим более чем достаточно. Самый свежий скандал, как бы, у всех на устах, да? То, что в Японии произошло, вот все это, массовая химическая атака в японском метро, которая приписывается вот секте Аум Синрикё. Вот вы знаете, в свою очередь, как защищается этот Сёкё Сахара, основатель этой секты. Он говорит, нет, что вы, как вы думаете, что вы могли такое сделать? Мы настоящие буддисты. Сам Далай-Лама нас признал и благословил. Вот когда я это от него услышал, я тогда сразу понял, да, ребята, боюсь, что действительно это сделали вы. Если бы Далай-Лама вас не благословил, я бы еще думал, хватило бы у вас своей жестокости на это или нет. Вот. А раз из Тибета, то это все можно. Теперь, чтобы это было понятно, несколько текстов я вам зачитаю. Итак, вот я вам напомню, что ламаизм строится на играх с демонами, которые понимают, что это демоны, это армия Мары, но требуется заставить их служить на пользу истинной вере. И вот смотрите, значит, в ламаистских регионах, скажем, в Монголии, в Бурятии, в Тибете, в Дацанах, то есть вот, в буддийских монастырях, каждое утро совершается утренняя молитва, так называемая. Вот, утренняя медитация. С чего она начинается? Значит, ты берешь чашу, наполняешь ее конской кровью, ставишь ее перед алтарем, и дальше начинается, собственно, медитация. Ты должен в своем уме вообразить ряд определенных образов и пожеланий. Итак, это называется Балин Хувараки, вот это вот кровавое жертвоприношение. Адресат его. Хранителю веры Джамсарану и другим лютым божествам и гениям, божественным палачам и смертоносцам врагов веры и добродетели. Дальше исследователь, я ссылаюсь на книгу Позднеева, которая сейчас переиздана в Калмыкии, в Элисте, самими буддистами она переиздана. Позднеев, очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии. Она была издана в Петербурге впервые в 1887 году вот, и переиздана сейчас. Итак, и вот он просто цитирует служебники, молитвенники, ламаистские. «Приносящие Балин Хувараки перед началом служения должны прежде всего созерцать Джамсарана и представить себе все пространство мира пустым. В пространстве этой пустоты они должны представить себе безграничное море из человеческой и лошадиной крови, в котором треугольником волнуются волны. В самой середине этих волн четырехугольную медную гору, и на вершине ее солнце, человеческий и конский труп, а на них Джамсарана. Лицо у него красное. В правой руке, испускающей пламя, он держит медный меч, упираясь им в небо. Этим мечом он посекает жизнь нарушивших обеты. В левой руке он держит сердце и почки врагов веры. Под левой мышкой прижал он кожаное красное знамя. Рот страшно открыт. Четыре острых клыка обнажены». Да, я подчеркиваю, что это 887 год насчет красного знамени. «Четыре острых клыка обнажены. Имеет три глаза и страшно гневный вид. Он коронован пятью человеческими черепами. Стоит он посреди пламенеющего огня премудрости». Значит, принеся чашу крови ему и армии целых иных демонов, их призывают уничтожить врагов, а особенно тех, кто ограничивает распространение веры буддийской. Итак, вот молитва к нему обращенная. Конкретная молитва уже. Это все медитация была, представь. Теперь проси. Призываю основавшего свое вечное место пребывания в юго-западной стране трупов, владыку жизни, великих красных палачей и шумнусов, не отступающих от повеления Джамсарана, приведите по силе обещания. Помните того обещания, которое Падме Самбхаве они дали? Чтобы порадовать Джамсарана и его сподвижников, чествую их великим морем разной крови. Ом Махум. Все враждебные и силы, и препятствия, согласно своих строгих и жестоких законов, сделайте прахом. Открывший рот и обнаживший клыки, имеющий три глаза на своем страшном лице, завязавший в косу свои темно-желтые волосы, возложивший на себя корону из черепов и четки, величественный богатырь, одаренный лицом, на которое невозможно смотреть, тебя восхваляю я. Стоящий по правой стороне от тебя Ухин Тангри, который держит в руках своих меч и гвоздь, имеет синеватое тело и красноватое лицо, восхваляю я. Царь-хранитель Якшасов, мать красноликая, владыка жизни, свирепые восемь меченосцев, и вы, страшные палачи, умножьте вашу энергию. Греховным, воздвигающим преграды ламству, всем держащимся еретического учения, покажите вашу силу и спасите, о спасительные. Как? Ниспослав свыше шимнусов, такие демоны у них, действующих ножами, схватите врагов сетью, пришпильте их гвоздями, перерубите мечами, прострелите стрелами, пронзите копьями, высосите у них сердце. Но заставив их покончить свое настоящее злое существование, спасите их души. Прекратите жизнь этих злобных врагов. Плоть, кровь и кости их вкушайте устами вашими. Примите эту жертву плоти и крови ненавистных врагов. Направьте меня на путь добродетели, но накажите врагов явными знамениями. Уничтожьте врагов ламства и веры вообще, ибо только таким путем вы сохраните веру и священное учение. Значит, я напомню, что это ежедневная молитва. Как понимаете, Далай-Лама, который ежедневно приносит такие жертвы, это очень своеобразный лауреат Нобелевской премии мира. Теперь посмотрим, это просто теория или это практика. Значит, теперь я буду ссылаться на книгу некого Фердинанда Осендовского. Опять же, что для меня важно, книга, которую издали сами эзотерики сейчас. Книга называется «И звери, и люди, и боги». Книжка действительно страшно интересная со всех точек зрения, в том числе с литературной и исторической. Значит, Фердинанд Осендовский, он такой русский поляк польского происхождения. В правительстве Колчака он был министром финансов. А затем вместе с бароном Унгерном ушел в горы, вот туда, в Среднюю Азию. И вот это его путевые дневники, которые были опубликованы в Лондоне в 22-м году, а сейчас вот переизданы. Это страшно интересно. По сути говоря, это первое путешествие европейцев в Шамбулу, в ту самую, куда вот Рерихи направится спустя 10 лет после Осендовского. И вот он совершенно не ожидал то, что он там увидит. И он просто поражен всем тем наплывом чудес, которые он видит от этих лам. И он, в общем, в конце концов, сам становится на их точку зрения практически. Вот. Но тем более интересно, то есть поймите, это не памфлет, просто вот дневник. И вот, в частности, он встретил там такого Тушагуну Ламу. Джалама, такой легендарная личность, в смысле, это настоящий деятель, о нем известно. Действительно, он жил в те времена, то есть вот 20-е годы нашего века, и участвовал активно в антибольшевистском движении. В частности, там тогда Китай пробовал оккупировать Тибет, значит, Тушагун Лама возглавлял движение монгол против китайцев. Значит, он считался воплощением Махакалы, великого чернобога. Дело в том, что в ламаизме предполагается, что всякие боги и духи, в том числе сам Будда, время от времени реинкарнируются. И вот живут сейчас вот среди этих монастырях. Итак, этот Тушагун Лама – это воплощение великого чернобога, который при жизни еще был признан святым. То есть этот Тушагун Лама в ламаизме при жизни почитался людьми святым. И вот такое описание. Под звуки труп вышел в парадном желтом одеянии Джалама, и по его знаку к нему подогнали молящих о пощаде китайцев, пленных китайцев. Потом в долине поодали от храма, их раздели до нога и связали, запрокинув им головы. И Джалама, все в этой же мантии, начал священное действие. Круглым жертвенным ножом он спарывал грудь и выдирал пульсирующее сердце. Кровью казненного писали на знамени священное заклинание. Остывшие сердца врагов бросали в гавал, вызолоченную чашу из верхней части человеческого черепа. Наверное, так все и было, ведь Джалама был Докшин Хутухта, свирепый святой, почитаемый в ламаизме. И вот нужно думать, что это урод, такой вот урод, без которого не стоит, как известно, ни одна семья, в том числе религиозная. Нет, оказывается, он был близким личным другом Далай-ламы. Его называли самым просвещенным из лам. Кроме того, он был искусственным врачом. О себе Тушагун Лама говорил, что он единственный из живущих на земле людей, который лично видел владыку космоса, царя мира. Ну, позднее мы об этом поговорим, что это за владыка космоса. Ну, а теперь Далай-лама, сам Далай-лама, как он описывается здесь. Живой Будда, его святейшество Джен Цунг Дамба Хутухта Хан. Личность живого Будды, пишет Осиндовский, произвела на меня двойственное впечатление. Но ведь все в ламаизме имеет двойную сторону. Умный, проницательный, энергичный. Но одновременно подверженный безудержному пьянству, отчего я ослеп. Этот вечно пьяный слепец, с восторгом слушающий набившую оскомину оперной арии, любящий попугать своих слуг током от динамо-машины, жестокий старик, не моргнув глазом, убивающий своих политических врагов, держащий народ в невежестве и обманывающий его своими пророчествами и предсказаниями, наделен, тем не менее, сверхъестественными способностями. Что за предсказания теперь? Вот это вот самое интересное. Речь не идет об этом пьяном Далай-ламе. Есть такой вот, это на самом деле страшно интересный сюжет, было бы очень интересно, просто вот если бы кто-нибудь написал бы на эту тему книгу, как разные народы выбирают свои религии. Ну, то есть, вот, скажем, вот там сказания, там, повести о временных лет, как князь Владимир выбрал православие для Руси. Ну, вот есть масса таких сказаний, у каждого народа свое, почему именно вот когда-то его князь или сам народ принял именно эту веру. Вот есть аналогичное сказание у монголов, когда хан, там, кто-нибудь, Хубилай, хан Хубилай, это было где-то в 12 веке, избрал ламаизм как национальную религию монголов. Значит, вот это предание говорит вот что. Когда Хубилай собрал разных жрецов, разных религий у себя, и начал их слушать. Каждый хвалит своего бога, свои обычаи. Ему это, конечно, все надоело быстро. Только один лама сидел и молчал. Хан спрашивает его, а ты что скажешь? Тот говорит, а зачем мы будем говорить? Пусть каждый покажет силу своего бога. Скажи, пусть другие ламы, пусть они совершат чудо. Там молчат, не получается. Тогда хан спрашивает, а ты что нам тогда покажешь? Вот показывает ему чудо. Замечательное чудо. Кубок с вином, который стоял перед лицом хана, он вдруг поднимается в воздух, плывет к хану, и тот его выпивает вот так, без помощи какой-то руки и так далее. Ну, хана это совершенно потрясло. Вот прям как вечера на хуторе близ Диканьки, вареньки, которые сами в рот падают. Вот он сказал, все, твой бог, мой бог, мои подданные будут этого, твоему богу поклоняться. Значит, тем самым ламаизм стал государственной религией Монголии. Но этого мало. Вот тогда этот самый Турджо-Гамба, звали этого ламу, Турджо-Гамба, он сделал предсказание, что через 8 веков и 11 лет Запад принят эту веру. Через 8 веков и 11 лет. Вот этот рассказ рассказал Осиндовскому, это предание, вот этот живой Будда, вот этот вот Далай-лама в 21 году. Значит, вы понимаете, откуда на самом деле вот это вот письмо Махат Ленин, которое Рерих привез потом? Они действительно с восторгом приняли большевизм. Кровь их не пугала, как видно. Бунт против верховного бога – это в порядке вещей. Зато вот теперь, наконец-то, открылись границы. Дело в том, что они до этого, еще в 14 веке, калмыки обосновались в Нижней Волге именно из этих причин. Они шли туда, то есть они пошли туда с Чингисханом еще раньше, пошли туда, чтобы насадить буддизм на Востоке. Но затем калмыки вернулись на некоторое время назад, потому что в самом Тибете произошел раскол, там две секты, желто-шапочников и красно-шапочников образовались. Вот. Но там, кстати, в буддизме тоже, это вот, знаете, люди неграмотные в истории религии, часто упрекают вот эти идиоты русские, из-за чего только расколы не устраивают, двумя пальцами креститься или тремя. Вот в цивилизованных странах такого не бывает. Бывает, дорогие мои. В буддизме известен раскол между людьми, которые считали, что... Простите, я забыл, как это... Сари, да, одежда у них называется? Одни считали, что сари надо носить наброшенным на оба плеча, другие, что только на одном. Это было очень серьезное доктринальное различие, которое привело к расколу, который не уврачован до сих пор. Ну и там точно так же, значит, вот была секта красношапочников и желтошапочников. И желтошапочная секта, которая сейчас пришла таки к власти, они вызвали калмыков себе на подмогу. Те пришли, вырезали кого надо, вот, и затем в 14 веке уже вновь пошли в Россию, но Россия уже к тому времени оправилась более-менее. Ну, нет, еще не оправилась, но тем не менее дальше пройти не удалось, они в Поволжье остановились нижним. И стали таким образом единственным формально европейским народом, исповедующим буддизм. Так вот, по учению, вот предсказанию этого Турджо-Гамбо, через 8 веков после того, как Монголия примет ламаизм, западные страны тоже его примут. И вот Осиндовский описывает, как кончается богослужение Далай-ламы. Он после того, как он принял все почести в качестве живого бога. Там, кстати, для очень интересные детали. Оказывается, когда Далай-лама молится сам, он не себе молится. Он молится всяким там богам, демонам и так далее. Но когда он приходит в храм, все молятся только ему. Вот. Так вот, когда кончается это моление Далай-ламе, он встает и свое седалище и на все четыре стороны благословляет народ. Но последнее благословение, он простирает руки на северо-запад. И поясняется почему. Туда должен идти буддизм. Туда должны ринуться все эти шумнусы, божественные палачи и так далее. Вот так что после того, как вот такого рода вещи я увидел, для меня не стало слишком проблематичным считать, что Аум Синарикё, имея благословение Далай-Ламы, действительно могло сделать нечто подобное. Вот. Ну и заключение, я уже вас всех утомил, поэтому я зачитаю только последнюю цитату. Я ее комментировать не буду. То есть я ее просто читаю и на этом кончу. Вот. Комментарий так очевиден. Комментарий касается все того же. Огромной пропасти между теми мифами, которые существуют в нашем сознании, о реальной истории религии, и реальной практикой, вероучительной, нравственной, ритуальной, социальной, самих религий. Вот один из этих мифов известен. Вот это гадкое христианство с его инквизицией и замечательный веротерпимый буддизм, который муравья боится обидеть. Ну, мы с вами видели, как они, как реальные буддисты. Поэтому я говорю, что на самом деле они совсем не последователи Гаутама, на самом деле. Это все выродившийся буддизм. Да, я с этим согласен. Но, тем не менее, это и есть народный буддизм. Это вера нескольких народов. Монгол, калмыков, буряков, тибетцев. 10% населения Непала разделяет эту веру. Здесь, в этом зале, посмотрите объявление. Лекция по тантризму проходит. Пожалуйста, и нас с вами в эту веру хотят обратить. Значит, но, тем не менее, вот это вот, то, что у них есть, это страшно. Ну, а теперь миф. Это действительно миф, но посмотрите, как он выражается. Я буду сейчас цитировать Артура Кларка, знаменитый американский фантаст, его роман «Большая глубина». По ходу романа персонаж должен встретиться с Далай-Ламой. И вот дальше следуют просто поразительные такие розовые сопли. «Глупо недооценивать могущество религии, — думает персонаж, — даже такой миролюбивый и терпимый, как буддизм. Всего 100 лет назад это было бы немыслимо. Но коренные политические и социальные перемены, то есть немыслимо, чтобы американский инженер для реализации своего проекта с Далай-Ламой должен был встречаться. Это было немыслимо. Но коренные политические и социальные перемены последних 10 лет подготовили почву. 3 главных конкурента буддизма потерпели крах. И среди всех религий он один еще сохранял заметную власть над умами. Христианство, не успев оправиться от ударов, нанесенных ему Дарвином и Фрейдом, было окончательно добито археологическими открытиями конца 20 века. Мечтает человек, понимаете? Вот мечтает. Это где-то роман 60-х годов, вот в конце 20 века вот найдут такие все-таки что-то такое, да? Индуизм с его изумительным пантеоном богов и богинь был обречен на гибель в век научного рационализма. И, наконец, мусульманство, подорванное теми же факторами, совершенно утратило престиж, когда восходящая звезда Давида затмила тусклый полумесяц пророка. Эти 3 веры не исчезли окончательно, однако их былой власти пришел конец. Только учение Будды, заполнив вакуум после других верований, ухитрилось не только сохранить, но и укрепить свое влияние. Буддизм не религия, а философия. Он не основан на откровениях, поэтому удары, сокрушившие других великанов, не причинили ему вреда. Франклин, персонаж этот, отлично знал, что одно из основных правил буддизма – уважение ко всему сущему. Вот. Замечательный текст, здесь, понимаете, столько мифов самых интересных, и столько вот о логичности, что даже научному фантасту непростительно. Тем более, что, простите, Кларк пишет в стиле science fiction. Не фэнтези, а science fiction, где все-таки слово science присутствует, наука. Вот. Что здесь фантастично? Я не буду говорить об истории религии. Бог с ним. Пусть буддизм страшно веротерпим. Ладно, пусть. Но посмотрите. Христианство не успело оправиться от удара, нанесенного ему Фрейдом. Что за удар нанес Фрейд христианству? Сказал, что вера в небесного Отца – это не более чем сублимация, и это плод Эдипова комплекса. Простите, а в какой книжке Фрейд это сказал? В книге «Моисей». Казалось бы, вот, отнюдь не только, по меньшей мере, не только по христианству это должно было нанести удар, но и по иудаизму, что мы читаем у Кларку. «Восходящая звезда Давида затмила тусклый полумесяц пророка». Логики совершенно никакой. Вот. Ну, а насчет археологии я уже, конечно, сказал. Ну, вот, в общем, я к чему. Что, несмотря на то, что история религии имеет дело с мифами, сама она в миф все-таки не должна превращаться. Так. Ну что, на вопросы будем отвечать или нет? Слушай, ну, 9:30 уже. Спрашивают, насколько широко могли быть распространены свитки Ветхого Завета во времена Будды? Во времена Будды вряд ли свитки Ветхого Завета могли быть вообще распространены по двум причинам.
Если что-либо в мироздании, ничего быть не должно. Да, конечно. Грех, например, смерть. Из притчи про Иову кажется, что сатана служит Богу. Так ли это? Нет, сатана служит сам себе, другое дело, что Бог сильнее сатаны, и он даже то зло, которое творит, или человек творит зло, Бог промыслом своим, действием своей любви, может обращать во благо. Спрашивает, есть ли разница между Эдемом, где находились Адам и Ева, и тем раем, Царством Небесным, который уготован христианским праведником святым? Да. разница вполне серьезна. Вот. Ну, действительно, много записок про реинкарнацию с разных точек зрения. Это следующая лекция. Спрашивают, правда ли, что вы критиковали секту Ом Синрикё под псевдонимом Сёбага Кай? Сёбага Кай – это одна из религиозных организаций Японии, на самом деле, по-моему, с начала 20 века существующая, так что совсем не нет. Понятие бодхисаттвы в высшей степени этично. Может быть, зерно буддизма здесь? Нет, но зерно буддизма было гораздо раньше. Вот. И о зерне буддизма я рассказал. Где зерно концепции бодхисаттвы? Вот сказать трудно. Но я только полагаю, что это зерно из Евангелия уже взято. Уже в конце первого века нашей эры какая-то такая вот была реакция индийского сознания на проповедь Евангелия. Эта идея не взращенная в самом буддизме. Вопрос из прошлой темы. Почему из укона начали бить струями он и вроде бы без повеления Творца? Это неправда. Раз без повеления в шестодневе, как раз все говорится о повелении Творца. То есть в каких-то других религиях это уже другое дело. Там действительно как бы само собой иногда случается. Вот. А в христианстве Библия говорит ясно, что это воля Божья была. Но хотелось бы услышать сравнительный анализ о попраксии йоги в христианстве. Но это, для этого нужно будет действительно читать лекцию по православной аскетике. Да, честно говоря, вот именно на это я уже даже и сам не рискую. Стоит ли купить иудейскую историю Иосифа Флавия и читать ее? Это один из тех источников, которым охотно пользовались и церковные историки, и даже святые отцы. В святической литературе встречаются ссылки на Иосифа. Можно несколько слов сказать о чаше Грааля и братстве Грааля. Это одна из оккультных сект, на самом деле. То есть сама чаша Грааля – древнее, такое средневековое европейское предание, западноевропейское. Но то, что сегодня так называется, это уже однозначно антихристианская доктрина. Объясните, пожалуйста, как увидеть кощунство или богохульство в гениальном романе Толстого «Воскресенье», особенно в главах 39-40 второй части, где Толстой описывает для других восточной церкви. Читая так и слышится звон колоколов при наклонах молящихся в храме. Как увидеть здесь кощунство, если смотреть на это не глазами ученого богослова, а глазами несчастного, гремящего каторжника? Вы знаете, если вы хотите подумать, как каторжники на это смотрели, почитайте Достоевского, может быть. Он как раз описывает, что только на каторге как раз таких верующих людей. Он в Петербурге не встречал. А на каторге понял, что на самом деле вера нужно отличить. Так что нет, он-то делает, что Толстой совершенно другими глазами смотрел. Так что он Толстой совсем не просто гениальный художник. Он действительно это пишет от себя, и даже в тех статьях, которые он потом от себя уж прямо писал, эти мотивы вышли его звучат. Да? Для него литургия просто так. Это какой-то непонятный театр. Так что он здесь на другую душу уживается. Я прекрасно понимаю, что человек, художник, писатель может писать, и он как бы перевоплощается в некого персонажа, пытается смотреть на мир его глазами. И, конечно, за это его осуждать нельзя. Но здесь как раз только его глазами это остается. Христос сказал, думаешь, если хочешь быть совершенным, иди продай имение свое, рождай нищим и следуй за мной. Продать имение, стать нищим, это разве не проповедь аскетизма? Так я же не говорю, что аскетизм в христианстве отсутствует. Я говорю, что он весьма вторичен. Иди за мной, да. Аскетизм это не более чем вот выпусти из рук то, что тебе мешает принять дар более драгоценный. Только и всего, как у Андерсона в сказке о солдате и огне. Ты хочешь взять золотые монеты, серебряные, выложи и драться. Тогда получишь. Утверждаю, что большие записки я беру с собой и дать раджниш. Вы знаете, если бы я мог, я бы вам не рассказал о нем, а просто показал бы видеофильм. Мне выдавалось на одном международном семинаре о сектах, вот видеть несколько серию английских фильмов о сектах и их главах. Вот, конечно, раджниш одна из самых темных фильмов. То есть темных не в смысле там загадочных, нет, просто однозначно бесовских. Выходит, что прав отец Александр Борисов, говоря, что монашество и аскетизм не есть истинно христианская идея. Первое, монашество и аскетизм не есть исконно христианская идея. Это несомненно. Это религия, которая всегда была, идея, которая, и практика, которая всегда была воспроизведена. Второе, в христианстве. Монашество как институт не изначально. Да, это третий век. Третий век, ну, может быть, немножко раньше мы можем видеть первые женские монастыри. Женщины всегда идут впереди здесь. Такие при храмах живут сообщество девственниц или вдовиц. Вот. А затем уже мужчины как бы организуют свои монастыри. Сначала отшельнические, потом общежитные в третьем веке. Общежитные в четвертом же веке. При покойниках. А другое дело есть аскетизм как таковой. Вот только что мы говорили, что Евангелие, рождай все и иди за ним. Или, скажем, апостол Иоанн, который вот так вот в действительности всю свою жизнь прожил и не связывался с земным браком, чтобы вот обойти мир, столкнуть вселенную. Понимаете, в чем здесь это дело? Человек отказывается от земной любви ради земли, ради любви больше. Не ради презрения. Вот чего никогда не было в христианском аскетизме, что здесь всегда преследовалось. Крайность это иногда бывало, но все-таки всегда осуждалось церковь. Аскетизм вырастает не из ненависти к миру, а из любви к миру. Из любви к тому, каким мир должен быть. К поруганному лику Божьему миру. Вот из этого чувства. Оскорбленные святыни. Христианин переживает тело как храм. И этот храм оказался поруган. Вот отсюда плач покаянный. Отсюда аскетическое усилие христианина. А совсем из-за того, что это гадкая, зловонная яма, из которой надо быстрее его вырваться. Так что, вы знаете, при изучении истории церкви на самом деле видно, что действительно развитие церкви подобно тем притчам, которые Христос рассказал о Царстве Божьем. Что Царствие Божие не приходит приметным образом. Оно постепенно прорастает, как зерно сквозь землю. Вот так и что бы мы с вами ни взяли. Возникновение иконописи, почитание святых, иерархическую структуру церкви, аскетизм, еще что-то. Мы всегда увидим, нет в истории церкви резкого перелома. Оно постепенно прорастает. Вот какие-то вот слабые отзывки нам слышатся в первых памятниках, в первых веках. А затем в какой-то момент именно этот, вот в симфонии, вот все присутствует, каждый инструмент звучит. Но вдруг наступает пора, и именно этот инструмент начинает вести ведущую партию. И остальные уступают ему место. Вот так звучит симфония церкви через века. Было время, когда партия монашества звучала особенно мощно и резко. Вот было время, когда партия богословов великих, может быть, там, в 4-5 веках выступала на арену, ее голос был очень важен. Бывают времена, когда голос мученичества слышен. По-разному говорят. Спрашивают, не шла ли речь в тексте позднее именно о практике монгольских буддистов? Может быть, Далай-лама более цивилизованный и обходится без таких молитв? Ну, вы знаете, дело в том, что с точки невероучительной и культовой, это все-таки единая религия. Вот, и Лхаса, столица, ритуальная столица ламаизма, она считается столицей, куда и те же калмыки и монголы приходят как раз для поклонения. И нет никаких оснований считать, что какие-то иные представления о мире демонов и о том, что они могут делать, существуют в этом, собственно, у Далай-лама. Среди депутатов бывшего Верховного Совета был такой симпатичный буддист-бурят. Он много говорил о необходимости рождения России и православия. Вы его знаете? Наверное, я встречался с ним несколько раз, но всерьез не беседовал. Самые замечательные слова о том, что Россия не выживет без рождения православия, сказал Атофий Соломонович Шаевич, главный раввин. Просто однажды мы были на одной экономической встрече, как раз с учителями, вот, потому что речь идет, когда они любили школу. И вот то, что вот так запинаясь, стесняясь, что мы как бы все демократы, мы не можем сказать, что русский человек должен быть русским, православным. Это же почти фашистская форма. Значит, поэтому так вот стесняясь, мы так вот говорим, что, знаете, вот неплохо было бы, если бы русские дети знали бы там, православную культуру. Не говорим православие, просто не будем. Ну, так выступает Шаевич. А я так скажу, что в этой стране никогда ничего доброго не будет, пока Россия не вернется в православие. Ну что, давайте. Ну что, я так понимаю, меня начали захлопывать уже. До следующего раза. И у нас, очевидно, еще 10 числа будет лекция.
Просит ответить мне на вопрос, кем же я был в прошлой жизни.
Андрей Урожев.
Это вопрос у меня есть, на самом деле. Ответ не мой. Однажды, когда я только еще крестился и начинал ездить троицы, что бывал, еще только в семинаре, как-то с одним монахом там познакомился, когда я не знал, что это учусь, она как-то отвезли, родители меня отвезли. У меня даже бабушка девочка, и психолог, Алгодин Николаевич, не говорил. И тем не менее, казалось, что это церковь. Тот монах подумал, я тем-то сидел и спрашивал, скажи, не знаешь, у тебя в роду монахи были? сходу совершенно. Наверное, помните, как вы видите. Как вот может быть вот, что на основе института искать в глазах, если эти языки не пользуются, а то есть есть, то есть действительно все. История каждого из нас начинается за долгое начало жизни. Но не предупреждается. Можно быть племянником патриарха или даже сыном патриарха. А можно быть совершенно другой семьи и спастись. Вот на эту тему Иоанн Златоуст дает очень интересный комментарий. Когда Иоанн Златоуст рассказывает, когда Иоанн Златоуст приходит в Христи по разные люди, помните, фарисеи там встретил с теми ласковыми словами, порождение реки. Кто будет бежать, там будет еще один. Вот на наш вкус просто он ругается по шевыми словами. А Иоанн Златоуст начинает. Дело в том, что такое стихия, влияние. Змея, как известно, меняет пользу. И вот с точки зрения античной зоологии, они начали с античной зоологии, потом они кончили античной зоологии. С точки зрения античной зоологии, это что это? Когда змея меняет кожу, кожа остается. Вот эти пустые шкурки змей, люди видели, пробовали понять, что это такое. И поэтому родилось такое народное мнение, что когда змея рождает тёмышку, они прогрызают и мишмируют, и мишмируют. Поэтому сказать порождение лихи, как бы отличие удачи. Матери или птицы. Страшно. Вот я вдруг дальше говорю, на самом деле, как Иоанн Предтеча хвалит этих фарисеев, говоря о порождении лихи. И дальше пишет, фарисеи, как это было, потомственные карты. Предки, отцы, Христос, помните, фарисеи, ваши отцы гнали коров. Действительно, где-то приблизительно в 60-м году нашей эры несколько коров, то есть поэтому один коров был убит в Иерусалиме, убит в России. Вот, и два предыдущих пророка Израиля тоже была печаль. Скажем, пророка Исаию перебили деревянный герой. Поэтому, по мысли за того, что это чисто и так. Вы дети столько не находитесь. Вы дети столько не находитесь. Ваши отцы гнали коров. Ваши отцы не хотели слушать проповедь поколения. А вы пришли к нам. По порождению Иисуса. Как смогли вы прогрызть броню крестолюбия ваших предков? Откуда у вас это? Откуда вас чудо поколения? Кто будет бежать от будущего мира? Это вот так созапоминает. Что делать современным последующим рейхом после вашей лекции? Я говорю, читайте Евангелие, покайтесь и приблизитесь к Царству Небесному. По крайней мере, одно я бы посоветовал людям, которые отождествляются с его этикой. Был человек в истории церкви, был человек очень похожий на вас. Его звали Блаженный Августин. Он вырос в христианской семье. Но когда подрос, начал увлекаться языческой философией. В результате клонился в гностическую секту. И затем начался очень тяжелый путь возвращения назад в церковь. И вот когда наконец он понял, сначала он понял. Вот почитайте его исповедь, это поразительная книга, она издавалась. А просто так много вот тонких таких исторических деталей, что было совсем понятно. Так все поразительно похоже, все не в смысле реинкарнации, не типа повторяется. Вот в моей жизни, например, я не стал на себя с Августином, но здесь параллель такая была. В моей жизни, когда у меня появились первые друзья христиане, они были чекисты. То есть это были ребятишки, которые в высшей школе друг друга учили, а там хорошая библиотека из конфискованных монастырских книг, и так, то есть так же ногах не отвинет. Там тоже прекрасная библиотека, если конфискованная библиотека вообще не пусть. Поэтому как бы каждый из нас в спецбиблиотеке работает, вот эти мы пришли. Вот сейчас они там двое монахов из них, один. Нет, это все трое знают. Когда Августин начал думать о том, что все-таки пора в церковь, у него были друзья, которые работали в спецслужбе по Марии Красной. И они обратились раньше в него. А затем, вот так, все просто рассказывают о нас.
Thank you.